Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа, все дебриная рожа.
Восемь часов 39 минут, среда, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Я должен сказать с удивлением, что я не знал, или, может, совсем поверхностно, но даже не могу вспомнить Бабченко. Ну, Аркадий. И вот я начал сегодня его читать. Я его читал, значит, и смотрите, Бабченко Аркадий. Насчет Сарова, извините, я должен сказать, ответить. Александр Быков пишет, когда конкретно вы будете в Сарове. Я бы рассчитывал 8-го в обед приехать и уехать 9-го утром и переночевать, если получится. Ну и разрешение на Саров как бы запрошено, не знаю, будет, не будет. Говорят, серьезно осложняет тему то, что у меня судимость. Там судимостями не пускают. И вообще такая строгая система. Угу. Ну вот, ну посмотрим, посмотрим. У меня судимость, как вы знаете, она такая вот, как это, как бы ее называть повежливее. Так что меня, судимость заключается в том, что меня избили менты в форме, пробивая ногами в мотоциклетную каску, в эту вот, в эндуристую. То есть они били ногами в мотоциклетную каску, а и сзади, по затылку всяко. Вот, и за это мне дали 4 года условно. За то, что меня избили. Поэтому у меня судимость такая. Ну, а кому расскажешь? Так-то я хулиган с оружием. Да, значит, Бабченко Аркадий Аркадьевич.
Ну, на самом деле, для меня это было...
Застрелен. Я смотрю на его фотографию. Я понимаю, что я знаю всех, и меня знают все. Но я с огромным удивлением... Вот он стоит в Цхинвале. Я с огромным удивлением не могу его вспомнить. Я не могу его вспомнить. Молодой корреспондент, значит, в то время, я понимаю, в 2000-е, молодой корреспондент, который, на самом деле, он же служил в Чечне, вот что
да,
очень важно.
Да, он прошел обе чеченские кампании.
Ну, первую он прошел по призыву, а вторую по контракту. Причем, внимание, ребят, это самое важное. Он не журналистом там был, он воевал, Бабченко воевал в Чечне. В первую он воевал как солдат. А во вторую
нет,
он...
Нет, в первый он, по-моему... Ну, да,
он я был имею в виду, что он был... призыву.
Да, и был каким-то там связистом, что-то
да,
такое, там, что говорили, то он и делал, а потом он
а
уже...
А во вторую он пошел контрактником.
Да.
Контрактником.
И там он уже...
Это вообще необычная судьба для журналиста. Это редкая судьба для журналиста. Вы знаете, что журналисты, в общем, конечно, имитируют. Журналисты имитируют... знания, имитируют переживания, имитируют чувства. Журналисты имитируют жизнь. Вообще, вся жизнь журналиста это в сущности, это в сущности имитация.
Но мы трансляторы.
Мы трансляторы.
Чем мы
да.
чище,
да,
тем
да.
лучше звук. Да.
А Бабченко не был имитатором, он воевал действительно в Чечне в качестве солдата. А затем контрактника. То есть его это, для него эта война была судьбой, такой судьбообразующей войной.
Он потом позже писал, говорил, что, в общем, он был потом и в Осетии, да, и в Крыму, и
да.
везде, эта цитата, где было больно его стране, он был там.
Да. Значит, я, если позволите, некоторые данные вам дам. Он был, он оппозиционер вот, нынешней российской власти, насколько я понимаю. Ну, а такой очевидный, да, он
да,
бежал отсюда из-за угроз, уехал отсюда, да. Он уехал из-за угроз, он сначала был в разных странах, потом переехал, я сейчас не помню, не в Израиле ли он был, потом он переехал на Украину, в Киев.
Он был, да, он был в Чехии, он был в Израиле какое-то время, да, вот, да. И потом уже переехал.
Он работал сейчас, в последнее время, с осени 17-го года на телеканале крымских татар, которые, антироссийские дышат, как бы, то есть их драйв их антироссийский. Он давал интервью, в которых он не приветствовал ни русский мир, ни Донбасс, ни, значит, ни Луганск, ни, ничего это не приветствовал, а наоборот, называл их бандитами. То есть он их обижал и оскорблял. Но, ну, или...
У него
или,
было
или,
очень
или,
хорошее качество, или... он всегда как-то... Вот мне казалось, что он был честен.
Ну,
вот он такой вот четкий, говорит, да, делает и показывает, демонстрирует это. Он не скрывал...
Жена была дома, что поразительно. Жена была дома. Сейчас, Господи. Я прошу Алексея Венедиктова выйти в эфир к нам. Сейчас. Вот я вам говорю, сейчас. Сейчас. Я спрошу, скажешь про Бабченко? У меня в эфире, я написал Алексею. Он пишет, во сколько? Я отвечаю, сейчас. Ну, вот я готов звонить прямо, Леша. Сейчас, секундочку. Если он не переключил только на что-нибудь такое. Да, я хочу сказать так, наверняка мы с ним встречались. Наверняка мы с ним встречались. В том числе на празднике «Эхо Москвы» мы могли встречаться. Мы могли встречаться, когда он на НТВ работал. Мы могли встречаться. Значит, и... И, безусловно, встречались. Но я не помню, ну, значит, мы с ним не разговаривали. Значит, вот как-то произошло это все вот так. Леш, привет. Скажи, пожалуйста, я говорю об Аркадии Бабченко и говорю, что наверняка мы с ним виделись, но я не говорил с ним, не разговаривал. Мне расскажи, что это за человек? Расскажи.
Аркадий был человеком крайне резким. Я бы сказал, радикального слова. Его резкость была всегда. И когда он в двух чеченских войнах воевал на стороне федеральных сил, причем во Второй Чеченской войне он воевал контрактником, то есть добровольцем.
Да.
И когда после украинских событий он строго занял сторону украинцев и украинской армии, я бы добавил, да, он военный.
Да.
Да. Он радикальный человек, но при этом он был болезненно честный человек. Вот если бывает болезненно честный, вот его честность абсолютно раздражала, его упрямство абсолютно раздражало, его несгибаемость абсолютно раздражала. Но большее раздражение было уважение, потому что сам на такое не способен. Да?
Угу.
Вот я про себя.
Да.
И в этом смысле его вот определенность, чернобелость, как у многих военных, он военкор, он вообще воевал.
Да. Но знаешь, я уже сказал об этом, Леш, что многие военкоры имитируют, а он, в общем, военный. Он военный
по... Он в жизни доказал это, да? Он, Паша, еще раз, он воевал как сержант в первую, он был в армии по призыву чеченскую, а во вторую пошел контрактником, все тут имитировать. Он пошел не военкором, он пошел контрактником.
Это
и в Осетии, во время событий в Южной Осетии, он был военкором, но он там был вот буквально под пулями, вот буквально под снарядами.
Да.
Он был военный сначала, а потом кор, а не наоборот.
Да.
Еще что очень важно, Серёз, его военная публицистика, которая есть в интернете, это начало новой военной прозы нашей 21 века. Это Прилепин потом. Да?
Я начал читать, к стыду моему, только вчера, узнав об убийстве, я начал читать его прозу, и я должен сказать, что это очень плотное. Как он в одном месте пишет, как он в одном месте пишет, воздух можно ножом резать, вот у него настолько плотная проза, что вот ее ножом и не разрежешь, так если честно.
И к нему впрямую относится выражение, он был неразборчив в выборе врагов. Потому что его врагами с первой чеченской были и второй чеченцы, да, сепаратисты.
Да.
С Донбасса были вот эти все.
Да.
То есть это люди совершенно с автоматами и с руками в крови. Но он все равно не имитировал никакого ни понимания, ни примирения. Он так считал, он так говорил, и он так и делал.
Скажи, а вот это приемные дети, у него 6, 4, сколько?
Да-да-да, сейчас они у мамы 6.
Шесть.
Сейчас они у мамы, там они оформлены на маму, но на самом деле это его женой. Это были сложные дети, очень сложные. Чтобы ты понимал, Некоторые там из них, когда он их взял, не могли там есть твердую пищу. Некоторые там воровали друг у друга из занавески в квартире. Это были дети неблагополучные.
Да. Шестеро. Все приемные или у него есть родные?
У него есть дочка одна.
Дочка. То есть пятеро, да. Пятеро приемных, одна дочка.
Один, да. Угу.
Да. Ну хорошо, а вопрос кто? Мы не знаем.
Нет, смотри, мы не знаем, но если считать от его, вот если считать по линейке, по линейной, от его врагов, да, это чеченские сепаратисты и украинские сепаратисты. Это враги. Ну, кровавые враги, потому что в войне чеченском он стрелял.
Ну да, да? Ну да.
Понимаешь, да? Всякие заговорческие, ну это можно любые, марсиане прилетели, это не важно.
Я понимаю.
Все-таки пока нет, что мы знаем, да, что его ждали на лестничной клетке, там темно, значит, знали, где он жив, профессионально три выстрела, да, в спину, когда он вошел, открыл дверь, вошел, все, в спину, все. То есть мы ничего не знаем.
Ну да.
Надо ждать понятно. Вот каких-то деталей.
Что-то это частят так, на Украине, как-то они зачастили.
Да нет, ну, потому что, ну как, ну, послушай. Ну, Киев и Лондон, два города самых криминогенных для выходцев из России.
Прекратили. Я понимаю. Ладно, спасибо большое. Спасибо, Леш, спасибо. Я этот номер сохраню, да?
Да, конечно.
А, договорились, да. Есть, давай. Пока. Значит, нет, он мне скинул какой-то такой полусекретный номер, я его сохраню. Значит, это был Алексей Венедиктов, который знал хорошо Бабченко. Я еще раз добавлю, мне дико странным кажется, что я его не знал. Дико странным, потому что мы тусили в одном месте как бы все время, и довольно странно. Потому что он все время был на войне, я не понимаю.
Может быть, да.
Понимаешь, в чем дело? Вот я тебе скажу про военных корреспондентов. Значит, они же очень разные бывают. Очень разные. Ну, а Сережа перед тобой сидит, это я. Тоже военный корреспондент. Тоже военный корреспондент. Но большую часть репортажей о войне и о расстрелах я делал из студии. Вот я в 93-м году... Я сейчас себя не ругаю, я ругать себя не собираюсь. Изменяться ни перед кем не собираюсь. Идите в жопу. Значит, но я заработал на Ниву. Нива, машина Нива. 43 репортажа для этот самый расстрел Белого дома. Я сидел на крыше CNN. На крыше CNN. Белый дом у нас был как на ладони. И я делал постоянно стендапы, и я постоянно давал данные. Понимаешь? Ну, постоянно ночью, днем, дочь, ночь, днем. Не имеет значения, понятно, да? Вот. И сделал 43 репортажа для мексиканцев. Значит, ну, Univision. Univision — это мексиканская сеть, которая в Штатах работает. Они все-таки в Штатах работают. Univision, CNN. Потом я делал для нескольких испанских телеканалов и для нескольких испанских радиостанций. Все это шарашил туда. И можно сказать, что я жертвовал? Нет. Понимаешь? Я в этом смысле с Бабченко не сравнюсь. Не сравнюсь ни в коем случае. Я себя не ругаю, я просто такой, понимаешь? Меня могли представить? Могли. Ну, в смысле, когда на крыше стоишь в пятисотках, весь в пятисотках в софитах, и Белый дом напротив, конечно, они могли бы мочкануть. Ты что тут делать-то, господи, правильно? Может, наспор было. Но нет, никто не выстрелил. Но так вот, чтобы вот пробираться окопами под пулями, у меня не было. А у Бабченко было. Так, чтобы по-настоящему воевать? Нет. Нет. Я стоял на высотке над Гамияхом, отправлял в бой... роту охраны, значит, которая пошла выручать там ВВшников, ну, внутренние войска, вот теперь Росгвардия, там ВВшники пошли, их там накрыли мощным огнем, и Казанцев снял свою роту охраны, что не очень адекватно, значит, снял роту охраны и послал ее в бой. А рота охраны была самая искрошенная рота в ночном бою за Гамиях. То есть ребята там половину потеряли, значит, не спали ни одной минуты. Но когда Казанцев увидел, что надо выручать внутренние войска, он бросил пацанов 18-летних, вот этих вот, в половину весь расстрелянных, на Новолакское. Ну, с высотки над Гамияхом бросил на Новолакское, значит, освобождать наших. Ну, он видел с высоты, где чечены лежат. И он чеченам в тыл послал этих ребят. Я их провожал в бой, я их встречал из боя. Но сам-то я не был в бою, понимаешь? А Бабченко был. Меня обстреливали из пулеметов, меня обстреливали какими-то, так сказать, там, ракетами, когда мы летали из Моздока на Ханкалу. Мы летали из Моздока на Ханкалу во время боев, и нас по пути все время расстреливали. Ну, так оно, так. Ну, так. Что-то рядом все время трассеры, рядом все время пули какие-то. Ты их видишь в небе. Но я не как-то думал, что это ко мне не относится. Это как кино вроде. Какое-то кино показывает. Да какая-то хрень. Понимаешь? Это когда мы возвращались, нас расстреливали. Потому что туда мы всегда шли над землей. 10 метров над землей на низкой высоте. На 10 метрах. То есть я не могу сказать, что я сильно рисковал. Ну, мы шли на 10 метрах. Ну, шли на большой скорости, чтобы никто не успел прицелиться. Понятно, да? Угу. Чтобы мы такие «у-у-у» и пронеслись. Так, чуваки только задрать автоматы успевают, а мы уже «у-у-у» пронеслись. Все. На вертолетах. Там, замывая над линиями электропередачи, чтобы не протаранить линии электропередачи. Ну, я не вижу здесь большого риска. А Бабченко, он же шел в бой. Он шел в бой, в отличие от меня, понимаешь?
Да, понимаю.
Ну, я первый гражданский. Смерть. Я первый гражданский на площади Минутка, когда освобождали Грозный. Я выехал на БТРе на площади Минутка, делал этот самый стендап для Первого канала. Рядом с Булгаковым генералом. Там, ну, генерал стоял там в переулке, руководил. А я говорю, слушай, я выкачусь. Он говорит, да, наверное, можно уже. Я пошел, сделал стендап. Думаю, да хрен его знает, пристрелят, не пристрелят. Зато стендап дорогого стоит. Сделал. Ну, хорошо. Оператор пошел рядом в дома, говорит, там мясо, мясо, мясо. Мясной магазин, Серега. Я говорю, не снимай, ну их нахер. Не снимай, не надо. Ты душу свою испортишь, не снимай. И все, и мы пошли назад, все. Ну, как бы так. Ну, а Бабченко-то там воевал. А он там воевал. Понимаешь, что я делал? Вот в этом разница огромная. Я поэтому говорю, что мы журналисты, а он как бы был, собственно, воин. Собственно, воин. Мы-то журналисты, нам-то, ну, мы бываем, что там жопу поджаривает, бываем. Но не подолгу. Нас, в общем, выводят оттуда. Нас выкатывают, где-то там БТР посадили, где-то спасают, понимаешь? Где-то журналистов давай прикроем, то все. Ну, как бы так. А Бабченко-то шел в бой. Вот это вот, как бы, разница огромная. Но потом он стал критиковать, насколько я понимаю, русскую власть, начиная с Крыма, да?
Ну, да.
Или раньше?
Мне кажется, раньше.
Раньше он на НТВ работал. Че бы, он хорошо работал. Нет, он работал в «Московском комсомольце», он работал. Кто знал Бабченко? Может быть, кто-то знает из друзей еще.
С того момента, как я его читала, он уже был весьма оппозиционным, но при этом вызывал такое уважение. Вот да. За какую-то честность, за какую-то прямолинейность. И да, с ним можно было не соглашаться. Угу. Можно было сказать, что он не хочет идти на компромиссы. Но он об этом заявлял, ну, то есть вот прямо.
Он заявлял.
Он не юлил,
как справедливо, не как интересно, четко и очень четко сказал вот Алексей Венедиктов, он был неразборчив в выборе врагов. То есть он выбирал врагов, то есть он, как это сказать, лез на вражду за какую-то свою правду постоянно. Ну, не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, вот слушаю... Все, что случилось вчера с журналистом,
да.
Во-первых, хочу выразить соболезнования родным и близким этого человека. Я, как говорится, лично его, конечно, не знал, как
да.
и многие, я
да.
думаю. Но я восхищен его вот этим, скажем, вот этой смелостью.
Упрямством таким, да.
да.
Ну, упрямой, ну, упрямой собственной
да,
правдой.
Он да. говорил правду и за эту правду пострадал.
Правду личную, я думаю, свою правду, да.
Ну, будем говорить, что это правда не только его личная, это правда... И в том числе и в чем-то и людей, которые не могут эту правду произнести вслух.
Может быть.
Находясь... Да, я больше чем уверен. Таких людей в нашей стране в данный момент очень и очень мало. К сожалению, к великому.
Да,
вот. Ну, вот
да.
так получилось.
Говорят, что жаль. Примерно очень с декабря 11-го, с декабря с Болотной и с Сахарова он уже был точно против...
Сергей, современной такой власти. Момент. А вы заметили, что... Все больше и больше, скажем так, здесь, в России, здесь у нас, не очень любят людей, которые мыслят по-другому и говорят правду. Не знаю, обратили вы на это внимание или нет.
Я обратил внимание.
Очень опасно
я стало, также не знаю,
так, иметь
я...
свое мнение. очень опасно. Я скажу, что вот мое мнение, конечно, вы можете его поддержать, можете не поддержать, но вот я могу вам сказать, что очень опасно стало иметь свое мнение. За это мнение можно и жизнь потерять, и, извиняюсь за выражение, тюрьму сесть. Ну, не знаю, как вы думаете.
Вот я, у меня вот нет, мнение, я замечаю подобные вещи, во всяком случае, некую кристаллизацию России вокруг архаичного мракобесия, я это вижу. Ну, и запрет на другие мнения тоже, да, я вижу, вот тоже вижу же. Запрет на другие мнения. Но я должен сказать, что у Бабченко была какая-то своя правда. Давайте все-таки говорить, я автор этой фразы, на самом деле, у каждого своя правда. У каждого своя правда. Но другое дело, что он мужественно стоял за свою правду. Он мужественно за нее стоял. Значит, я думаю, что последние его враги, он сильно обижал людей в Донбассе. Вот это ДНР, ЛНР. Он сильно их обижал. Он пренебрежительно говорил в момент смерти Моторолы. Угу. Значит, ну, там, что они бандиты и все. Вот, и... То, что он там обидел доктора Лизу, сказав, что не испытывает никаких чувств в связи с крушением самолета, это ладно. Но то, что это самое, то, что он именно обижал ДНР и ЛНР, это вот прям было. И я думаю, что там ребята, во-первых, хорошо ходят в Украину, на Украину. Mm-hmm. Хорошо ходят на Украину. Во-вторых, Украина — это их страна. Они там каждую дырку знают. Они, конечно, могли к нему подойти близко. Ну, могли.
Ну, в спину.
Я не обвиняю. Я не обвиняю. Я говорю, могли подойти близко. Могли. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет. Гранья дров Сережа.
Девять часов пять минут, среда, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Доброе
страшно
утро.
Умереть сейчас. Мы читаем сейчас его прозу. Он о смерти писал, ну, по крайней мере, несколько сильных текстов. Там «На смерть Шеремета» есть текст. Есть текст, который он опубликовал в день смерти. В день смерти он написал интересную заметку в Фейсбуке о том, что... Бабченко, я говорю о Бабченко. О том, что три года назад, да? Сколько там? Несколько лет назад.
Ну да.
Он говорит, несколько лет назад, в этот день, конкретно в этот день, вчера, 29 мая, его позвали... полететь куда-то там на фронт, в ВСУ, вооруженные силы Украины, позвали на вертолете куда-то полететь и так далее. А он отказался.
То ли нет, там был перегружен вертолет, перегружен. Его не взяли.
То ли 14 человек ехали, и в общем,
они,
он не попал.
Они в итоге улетели без него, его генерал не взял.
Их сбили. И он бы погиб в этот день. Поэтому он говорит, я в этот день, вчера, 29 мая, праздную новый день рождения, потому что я должен был погибнуть именно в этот день, несколько лет назад. И именно в этот день его убивает... стрелок там на лестничной площадке, выстрелом в спину. Я не понимаю, как это выстрелом в спину, когда он входит или когда он выходит. Что это? Он выходит из квартиры?
Нет, он ушел в магазин.
За хлебом.
Ну, да, зачем-то.
Да, за хлебом, об этом уже тоже.
Ну, значит, жена было, в это время да. была дома.
Да.
И когда он возвращается
и становится к двери, чтобы ее открывать, его стреляют в спину. 3 выстрела.
Да, кто-то пишет 2, но...
Нет, там еще контрольный, да. Вот он, Алексей Венедиктов, сказал 3. Хорошо, я хочу прочитать вам его текст. «Умирать всегда страшно», Аркадий Бабченко. «И 20 лет назад, и сейчас, и подозреваю даже через 100, только страшно по-разному». 18 лет было страшно, потому что только-только вылез из-под мамкиной юбки, ты еще не видел мир, ты еще не жил совсем, у тебя еще ничего не было. У тебя даже любви еще не было. 18 лет — это практически ребенок еще. Мир открыт перед тобой, такой манящий, он зовет тебя всеми своими красками, а тебе надо умирать. Так и не увидев его, так и не пожив в нем, так и не оставив после себя ничего, не оставив детей, не продолжившись в них, ниточка жизни, тянувшаяся миллионы лет от твоих предков, будет разорвана. И от этого такая тоска, такая чернуха. Как там в тонкой красной линии? Мне всего 19, а мне уже так плохо. Первая чеченская для меня — это абсолютная безнадега, абсолютная тоска, абсолютная чернуха. Она даже память извратила. Я был на этой войне летом, когда в Чечне буйство красок, но помню ее только черно-белой, как на кадрах хроники. Цвета в памяти не остались вообще, только черное ожидание смерти. Сейчас страх уже другой. Не такой острый. Как-то устаканился, что ли. Сейчас, по крайней мере, я уже продлил свой род. Эта ниточка жизни не будет разорвана. Ведь что такое бессмертие, как не наши дети, верно? Мы продолжаемся в них. Так что, по крайней мере, за это я спокоен. Что там дальше? Извини, у меня что-то пропало.
Но страшно, что не увидишь, как растет твой ребенок.
Вот это у меня
никогда
нет.
Никогда больше не сможешь обнять. И дочка никогда не сможет обнять тебя. Вот это уже жалко. Но тут уж ничего не поделаешь, издержки профессии. Надо это осознавать. Надо понимать, что работа у тебя такая, если потребуется умереть вместе с этими людьми. Умирать, конечно же, страшно. Всегда. Если кто-то говорит обратное, не верьте. И как по мне, чем дальше, тем страшнее. Потому что постоянно вести не может. Лимит везения ограничен. Ну раз повезло, ну два, ну пять. Ну когда-то же должно все-таки прилететь. Я видел, и как ставят к стенке. И как ставили меня самого. Никакая жизнь перед глазами. Я просто не могу это читать. Это настолько
у меня начинается, конечно же, пробегать. Нет, конечно же, не пробегает у меня. Вот у меня здесь на PDF залепило рекламой. Да. И у меня, конечно же, не пробегает. Вот дайте к слову,
дочитай. Я видел, как ставят к стенке, и как к стенке ставили меня самого. Никакая жизнь перед глазами, конечно же, не пробегает.
Все, у меня есть дальше. Все это чушь собачья. Лично я вообще думал только об одном. Сможет ли он убить меня с первого выстрела или не сможет? И потому как он торопливо дергал затвор, понял, что не сможет. Собственно, в такие моменты боишься уже не самой смерти. Но что смерть? Выключили свет, и все. Если в голову, так ты даже не поймешь, что умер. По-настоящему боишься боли. Мы все видели, что артиллерийский снаряд может сделать с человеческим телом. Боишься, что будешь валяться в собственной юшке с вырванной челюстью и хрипеть еще несколько часов, собирая кишки. И чувствовать, как внутрь тебя затекает холодный воздух. Вот так умирать? И вправду страшно. А еще жалко, что не увидишь будущего. Потому что, как по мне, мы сейчас живем в очень интересное время. Время новых прорывов, новых открытий. Я бы вот очень хотел бы прокоптить небо еще лет 160 и умереть, наверное, где-нибудь в долине Маринера на Марсе. Собственно, наша с вами задача — дотянуть до того момента, когда кардинальное продление жизни будет стоить $100. Но когда ты находишься на войне достаточно долго, это все не то, что исчезает, а отходит на второй план. Месяц-два, и тот мир, где у тебя есть дети, дом, будущее, становится расплывчатым. А реальным остается только то, что есть здесь и сейчас. Когда погиб Игорь, мой друг и земляк, я хотел убить всех без разбора. Руками. Женщин, детей, стариков. А потом умереть самому. Я тогда сошел с ума, в прямом смысле. Мне кажется, я уже начал видеть себя со стороны. Хорошим солдатом становишься не тогда, когда начинаешь метко стрелять или далеко бросать гранаты. Хорошим солдатом становишься тогда, когда к жизни и смерти начинаешь относиться одинаково. Одинаково безразлично. Тебе уже безразлично, выживешь ты или умрешь. Тогда люди начинают делать вещи, на которые человек, казалось бы, не способен. То, что потом назовут подвиг. Своя-то жизнь не стоит ни копейки. Не то, что чужая. Возвращаться потом очень тяжело, годами, десятилетиями. Некоторым, чтобы вернуться, так и не хватает всей жизни. В 18 лет, наверное, все же проще. Тот, кто сделал призывной возраст в 18 лет, был очень умный. В таком возрасте человеком намного проще манипулировать. Есть романтика и грезы о подвигах, еще нет ответственности, нет семьи, почти нечего терять. Проще загадить голову высокими лозунгами о долге, родине, патриотизме, доблести. К 40 годам все это не работает. К 40 годам вообще становишься осторожнее. Я вот, например, уже третий год не могу заставить себя вновь поехать на войну. В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии. Эта стадия — это когда тебе все равно, выживешь ты или умрешь. В свое время я был хорошим солдатом. Я дошел до этой стадии. Он был в той стадии, когда пофиг, выживешь или умрешь. Ну вот, а потом к 40 годам он стал в стадии, когда он дорожит жизнью. И у него 6 детей, и 5 из них приемные. Все это очень тяжело, интересно и хлопотно. И это ответственность перед будущим этих маленьких людей и так далее. Значит, он очень жестко... Давай по врагам. Он воевал с чеченцами. Он воевал с чеченцами. И он очень жестко, в том числе оскорбительно жестко отзывался о смертях лидеров ДНР и ЛНР. Очень жестко. И он сказал о безразличии к гибели Ту-154. Вы помните Ту-154, который взлетел из Адлера и упал в воду? Вот тот, который летел в Сирию, да заправлялся в Адлере. А он сказал о безразличии. Он не говорил, что и злорадствует. Он сказал, испытываю чувство безразличия. Ни радости, ни горя, ни скорби, ничего. Просто безразличие. Это озадачило тогда многих. Милонов, кстати говоря, тогда воспользовался этим моментом. Ну, и не воспользовался, может быть, по зову сердца. Требовал лишить Бабченко гражданства. Вот в этот момент, когда да. Он сказал о безразличии.
Не он один, много.
Не кто... он один, да. Требовали лишить Бабченко гражданства. В ответ на это безразличие, декларированное безразличие, понимаете? Это все-таки декларированное безразличие и просто безразличие отличаются, правда же? Это сильно отличается. Если ты безразличен, то просто молчи. Но он говорил о безразличии. И затем он радовался, я лично читал текст, где он радовался, ну не радовался, а как бы говорил о закономерном конце Моторолы. Моторола, Моторола, Моторола. А я-то встречался с Моторолой. У меня есть фотография с ним, знаешь? Mm-hmm. Я в Инстаграме выкладывал. С Моторолой. Мы на Первом канале встречались. Вот. И он говорил об этом как бы торжествуя и предвещая всем лидерам ДНР и ЛНР смерть. Это как тебе сказать? Я не Бабченко, еще раз. Ну, если ты воюешь, и с той стороны с тобой воюют, зачем их обижать? Надо... Эй, не дергай тигра за усы. Можешь, убей. Но зачем обижать?
Ну вот он был из тех людей, кого жжет в душе, кто не может молчать.
Я хочу... Я воюю. Я с кем-то воюю.
Он не может не говорить.
Я с кем-то воюю. Мы с тобой не знаем, с кем. Я тебе не говорил. Uh-huh. Я с кем-то воюю. Может быть, я не нападаю. Может быть, я жду у водопоя. Я жду, чтобы прыгнуть. Может быть. Может. Я с ним воюю, а он не знает, что я воюю. Я жду у водопоя. Но я не буду его обижать. А зачем обижать-то? Я хочу убить. Я хочу убить, зачем обижать? А убей с уважением. Ну, с уважением. Ну, мне кажется, я не знаю.
Логика. Ну, смотрите, сейчас такое время, когда война, она очень специализированная. Один там подносит снаряд, другой едет, третий на скорой помощи увозит раненых, а четвертый ведет информационную войну. Ну, то есть он сражается с помощью слова.
Значит, это очень по-украински. Я сейчас, извините меня, украинские братья, я как украинец, как хохол-хохлам, ребята. Все равно, как это сказать, вот эта вербальная война, вот это письмо казаков турецкому султану с матерными оскорблениями, как бы вам сказать получше, все это, конечно, дешево. Все это, конечно, дешево. Но вы воюете с ДНР и ЛНР, но вы воюете с рыцарями, там рыцари, солидные люди, слушайте, люди, ну, там серьезные люди. Ну, вы хотите их убить, ну да, да попробуйте, но зачем обижать? А? Зачем обижать?
Ну,
я не знаю. Не, мне это странно.
Вы говорите о благородной войне, да, в которой обесценивание врага есть обесценивание себя.
Нет, ну,
жизнь, она другая.
Нет, на самом деле, Суньцзы сказал, что полководца можно и нужно выводить из себя оскорблениями. Ну, плохой полководец ведется на оскорбления. Суньцзы сказал это 26 веков назад, 27, наверное, уже теперь. Веков назад Суньцзы знал дело. Ну, он считал оскорбление тоже частью войны, Суньцзы.
Ну, он рассматривал это как стратегию. Я думаю, что у Бабченко это была не стратегия. Он просто говорил то, что...
В общем, короче, ребята, жалко человека в любом случае. Живого человека. 6 человек потеряли папу. 6 человек. 6 детей потеряли папу. Ну вот, что сказать. Что тут добавить? Хреново все это. Поехали дальше. А да, нельзя не добавить, что украинцы сразу обвинили Россию, ну, власти.
Ну, то есть, да,
значит, МВД Украины обвинила Россию, премьер-министр Украины обвинил Россию. Значит, я, простите меня, ну, я дам свою оценку этим обвинениям. Если позволите, я считаю их несостоятельными. И вот почему. Представить себе, что Россия проводит операцию по устранению Бабченко... Ну, понимаете, ну, это, ну, как бы больной сознание. Ну, это невозможно. Ну, ну, если сказать, ну, это вызывает смех. Ну, когда бы не был такой трагический повод. Повод трагический. Поэтому, если вот сказать, Россия затеяла устранение Бабченко, и это смешно. А, ну, поскольку случай трагический, ну, просто руками разводишь, думаешь, ну, ну, что-то ляпнули, что-то. Ну, что-то ляпнули. Понимаешь, да?
Самое обидное, что всегда, ну, в этой ситуации начинается вот этот вот политический розыгрыш.
Да. Что-то они ляпнули, что-то. Зачем они это ляпнули, украинцы? Зачем вы это ляпнули, ребята? А? Ну, ясно, что не Россия. Ну, если вам вы из вежливости должны метнуть что-то такое плохое в Россию. Ну, не знаю. Ну, простите. Ну, ну, это глупость. Ну, просто глупость. Вот, собственно, что-то добавить. Слушай, сроки окончания антироссийских... санкций. Можно еще два слова? Если бы хоть пахло возможностью такой, что Россия бы такие вещи организовала, если бы хоть пахло такой возможностью, я бы точно не молчал. Ну, я, ну, ну ты понимаешь, что это, угу. Но этим даже не пахнет. Ну, ты понимаешь? Сейчас сидят там, трут бошку, как бы нам устранить Бабченко. Нахрен он нужен кому?
Угу.
Ну, понимаешь, да? Ну, это полный абсурд. Полный абсурд. Украинцы при этом все это говорят на уровне премьер-министра. Ну, ребят, ну не мельчайте вы. Ну не мельчайте. Вы же страну строите. Зачем вы мельчаете? Ну, хорошо. А, значит, давайте так. США отменят введенные в отношении России санкции, когда Москва выведет свои силы из Донбасса, а контроль над Крымом передаст Киеву. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Ники Хейли. Я должен сказать, что вот эта отмена санкций, она же время от времени возникает. И тема отмены санкций. Или смягчение санкций. Ну, так сказать, там, частичная отмена санкций. И называются условия порой разные. Но в конце все равно кто-нибудь один выходит и, значит, бьет железным кулаком по столу и объявляет и Крым, и Донбасс. Сразу. И то, и то. И, а иногда только Донбасс. Вот ты замечала, да?
Угу.
Типа, давайте Донбасс, а? Отдайте границу, значит, дайте нам задушить там всех и прочее. Мы там всех передушим, нормально все. Значит, и тогда мы типа подумаем о смягчении. Но как только это скажут, вот это вот Западу, у Запада непоследовательность. Вернее, последовательная непоследовательность. Значит, Западу следовало бы, мне кажется, определиться с единой позицией. С единой позицией. Либо только Донбасс, либо Донбасс и Крым. Если Донбасс и Крым, то никогда. Ну, это очевидно, да? А как бы это очевидно. То есть не существует, не существует, давайте прямо скажем, не существует политика в России, не существует такого политика, который бы смог исторгнуть из России Крым. Не существует. И в ближайшие 100 лет его не появится. То есть не будет такого. Этого не будет. Ну, и, значит, При каких условиях Россия могла бы это сделать? В условиях полного краха страны. Ну, то есть страна, полный крах страны, полный крах. Все, страна не существует, государство развалилось, там, сказать, там и так далее. Вот в таких условиях. Но пока полного краха России нет, никто Крым никуда не отдаст. Это очевидно. Ну, это очевидно. Даже я вам больше скажу. Президент Навальный не смог бы отдать Крым. Президент Гудков не смог бы отдать Крым. Президент Яшин, президент Собчак не смогла бы отдать Крым.
Почему?
Потому что это абсурдно. Это абсурдно. Это раз. Это самоубийство. Это все равно, что взять пистолет и себе выстрелить в ухо. Ты дышишь. Здрасте, я отдал Крым. Все. Понятно, да? Все. Это политическое самоубийство. Даже думать об этом. Поэтому, когда Соединенные Штаты говорят, что и Крым, и Донбасс есть условия замирения с Соединенными Штатами, они говорят никогда. Ну, never. Да? Слово never. Крым значит never. Все. Вот и все. Так это вот надо твердо определить. Тогда прекратить вообще все переговоры нафиг. Зачем мы толчемся с этими переговорами? Ходим, вытанцовываем.
Нет, ну подождите, если мы прекратим эти переговоры, нас обвинят в том, что мы вот такие деструктивные, мы отказываемся от диалога.
Тогда надо послать 5 пенсионеров, пусть эти 5 пенсионеров ходят в делегации, назвать их делегация, экспедиция, помнишь? Анекдот про Чукчу. Экспедиция, помнишь? Вот, значит, это будет экспедиция наша такая. Вот 5 пенсионеров каких-нибудь, люто пьющих коньяк, которые поедут и будут им это самое, мутить мозги там на Западе. Мутить мозги, рассказывать, что оно ж давеча не то, что нынче, и то, и то, и то, и то. Понимаешь? Ну, очевидная тема. Они говорят никогда, их слова. Потому что слово «Крым» означает «никогда». Понятно, да? Если они произносят слово «Крым», значит, они произносят слово «никогда». Never. Forever. Ну, хорошо. Ну, никогда так никогда. Но это тоже интересно. Это тоже забавно. Но зафига тогда вообще как бы переговоры вести тогда? Ну, никогда так никогда. Как будет когда-то, приходите. А пока никогда, так и нечего разговаривать. А что? Я не знаю. Может, 7373948. Вот они опять Крым. Давайте Крым. Давайте Крым. То есть никогда. Ну, хорошо. Ну, что теперь делать? Ну, горько, обидно, неприятно, значит, ну, ничего не поделаешь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро,
да, Михаил. Здравствуйте.
Я тоже выражаю соболезнования, я следил, да, за Бабченко. Окопная правда, да, я два слова. Окопная правда. Некрасова Виктора Платоновича травили за окопную,
да,
правду.
Да.
Бабченко травили, но действительно дети, вот что страшно. Большой был человек сразу. Значит, санкции.
Да.
Давайте так, мы занимаемся самообманом.
Давайте.
Санкции вводятся не по политическим причинам, не по Крыму. Нет, формально, да. Санкции вводятся против слабой экономики. Расчет всегда на то, что это принесет колоссальный ущерб. На сильную экономику санкций просто не существует. Поэтому либо мы делаем реформы, страна, не обращая внимания на санкции, либо будем сидеть и как плаксивые дети, эту мантру обвязавшись вокруг шеи, затягивая себе шею, писклявым голосом обвинять каких-то там девушек из американского департамента.
Давайте, ну хорошо, но голос у меня не очень писклявый. Слушайте, Михаил, умоляю, сразу перешагиваем. Слушайте, у меня, ну дайте мне брыкнуть, и потом поехали дальше. Слушайте, то есть ваша идея заключается в том, что если мы становимся притягательным центром развития планеты Земля, притягательным, ну, центром, то к нам устремляется, приветливо деньги, люди, значит, интересы. У нас возникает вот этот прекрасный, о котором я сегодня читал, секс идей. То есть идеи совокупляются друг с другом, и отсюда пышет вулкан новизны, и все к нам идут.
Если бы экономика изначально, ту, которую декларируют вот те, кто вашу передачу просто низводят, Хазины и так далее, она была такой в Советском Союзе, как, да, они тут нам рассказывают про Госплан, если бы эта преемственность сегодняшняя от Советского Союза также воспроизводила бы экономический эффект, никаких санкций бы не было. Против сильных санкций не бывает. Так вот, мы, смотрите, в угоду целесообразности определенной, цезаризму, выбрана
позиция очень выгодная для Думы, для тех, кто рвет под Брионе свои тельняшки, да, в отличие от Бабченко, который переживает это. Очень выгодная позиция. Мы ни в чем не виноваты, нас душат санкциями, они против нас. Поэтому мы не можем всплыть. А мы не можем всплыть по другой причине. У нас абсолютно неэффективная система устройства государства. В ней нет того демократического стимула для воспроизводства.
Ну, мне понравилась дико ваша идея. Мне позволите, я поразвиваю ее без вас. Я имею в виду вот что. Михаил сказал важную вещь. Абсолютно. И она нужно ее просто отлить, вранить. Санкций против сильных не бывает.
Угу.
Ну, понимаешь, да? Ну, например, какое-нибудь племя берберов прекрасных объявляет санкции Древнему Риму в свое время. Объявляют санкции, говорят, Древнему миру санкции, Древнему Риму. Древний Рим, улыбаясь, говорит, про что это, товарищи, вы сейчас, вот, что это сейчас было?
Где этот комар пискнул, да?
Где этот комар пискнул, понятно, да? Таким образом, я сказал про секс-идеи, если позволите, я чуть-чуть на это обращу ваше внимание. Это Мэтт Ридли, который рассказывает о сексе идей. Его главная идея, он, так сказать, очень сексистской лексикой пользуется, что, наверное, плохо, но, наверное, это в свою очередь привлекает. Но Мэтт Ридли читает лекции там, в Америке, о том, что замкнутое общество обречено на ideas must have sex, он говорит. Идеи должны иметь секс, идеи должны совокупляться. Есть некий количественный предел людей, генерирующих идеи, при котором это место начинает становиться вулканом идей. Я вернусь к этому после новостей. Мы продолжаем. Я хотел вернуться к вот этой теме «Идеи должны иметь секс», рассказывает один из людей, которые выступают с лекциями в Соединенных Штатах. Это Мэтт Ридли. На TED Global он выступает. И я когда говорю вам об этом, я хотел бы опираться... Давай я прямо включу его. Это на английском, неважно. Я просто хочу, чтобы вы видели, что я не соврал. Я не соврал. Он правда это говорит. Вот его выступление. Сек. Секундочку, сейчас мы засанули. Да-да-да. Ага. Я вижу, у меня не открывается нифига. А?
Ну, сейчас загрузится.
Не-а.
Просто чуть притормаживает.
Написано «подключение». У нас такой интернет, но спасибо Роскомнадзору, что. Ну, правда.
Ну, да. В общем, приходится все время...
Понятно, что тебе интернет возвращается в этот самый. В 98-й год потихонечку. 98-й. А что, не так давно, это же 20 лет назад всего на все. Мы потихонечку возвращаемся в dial-up такой.
Постепенно. Ну, у кого в 98-м, а у кого на первом курсе, 2007-2008 год.
Что было?
У нас был такой интернет ограниченный в общежитии. И там нельзя было загрузить даже аудиозаписи.
У нас не грузится. Значит, я сейчас перезагружаю, но это все почти бесполезно, потому что интернет работает плохо. Но и как бы я должен сказать, он работает плохо, но это лучший интернет. Вот этот лучший интернет, он полное говно. В России в 2018 году. Полное говно. Понятно, да?
When I was a student here in Oxford in the 1970s, the future of the world was bleak. The population explosion was unstoppable, global famine was inevitable, a cancer epidemic caused by chemicals in the environment was going to shorten our lives. The acid rain was...
Ну все, я вам дал подтверждение, что я не вру, что он это говорит. Ну нет, пожалуйста, где вам секс? Секс, он должен говорить секс. И, значит, он говорит об этом. Идеи должны иметь секс. Все. Верьте мне. Верьте своему президенту и мне тоже, ладно? Вот. Значит, я хотел обратить ваше внимание на то, что он говорит следующую вещь. В примитивных племенах, и не в примитивных временах, которые замкнуты и малочисленны, развития нет. Ну, просто они лишены развития. Почему? Даже на райских островах, где всего полно, они делают одно и то же. Пляшут и совокупляются. Еще они воюют друг с другом и едят пленных. Никакого развития не происходит. Тысячелетиями люди делают одно и то же, и тысячелетиями ничего не происходит. А для цивилизации нужна критическая масса контактов людей, генерирующих идеи. Понимаешь, да?
Угу.
Это количественная масса. Это очень интересно. Количественная. детерминированная масса, при которой количество переходит в качество. И, значит, идея, видео «When ideas have sex» как раз рассказывает о том, что идеи встречаются, плодятся и размножаются. Идеи, как и люди, встречаются, плодятся и размножаются. Именно так работает Силиконовая долина. Туда съезжаются талантливые ребята и общаются, а раз в год меняют компании, значит, и бессмысленные идеи, и бессмысленный вопрос, кто первый придумал велосипед. Бессмысленно. Потому что они так много всего генерят постоянно, и их...
оно рождается из этой
да,
массы.
Да, абсолютно, абсолютно. И их способ быть... Вот я читал какого-то русского из Силиконовой долины. Он говорит, я твердо понимаю, что через год у меня все это украдут. Все это будут делать. Все это будут делать, не платить за патент ни за что. А он говорит, ну меня этого абсолютно не волнует. Я через год буду так далеко отсюда, что это не будет меня интересовать. Ну, как, понимаешь, да? То есть ты там построила шалаш на пути там к себе в Оренбург, например, да? И тебе говорят, знаешь, вот ты уйдешь, а его украдут. Ты говоришь, ну и что? А я-то буду уже, я уже же пойду дальше.
Я уже буду строить дом в Оренбурге.
Например, ну или там по пути новый шалаш, не имеет значения. Главное, что ты будешь уже далеко отсюда. Тебя это не интересует. Тебя не интересует то, что у тебя украли. Тебя украли, это прошлое. Это прошлое, ты уже далеко отсюда. Ты развиваешься с такой скоростью. Ну,
плюс,
вот,
я думаю, дело даже не столько в родстве, сколько в взаимодействии людей.
Вот это то, что сказал Михаил, если позволите. Я иду за Михаилом, который предложил нам тезис очень важный. Михаил с Рублевки предложил очень важный тезис. Он сказал, против сильных не бывает санкций. Против сильных не бывает санкций. Запомните это. Если мы сильные, если мы быстрые, стремительные, если мы покоряем время, если на нас равняются все народы, на нас равняются все народы. Ну, не все, хорошо, пусть половина народов на нас равняется. Потому что мы абсолютно запредельные. Если мы вулкан идей, то как после против нас могут быть санкции? Это просто абсурд. Ну, как бы это, ну, это просто абсурд, и все. Ну, это можно сказать так, для удовольствия. Но это ничего не значит. Вот и все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно маленький пример, скажем так, из своей жизни,
да,
в соответствии с темой? В свое время был на совещании в Минобразовании нашего московского, и был вопрос, скажем так, поставлен, почему наше образование легче, скажем так, представить в негативном свете тому же Малахову, чем нам доказать, что оно реально хорошее.
Да.
Вот. Ну и, собственно, в свое время мысль на самом деле интересна. Просто, скажем так, потемкинские деревни в нашей стране, вот, это гораздо больше развито, чем вот именно казаться больше, чем быть. И вот здесь тоже получается как? Здесь идеи, да? Та же Силиконовая долина. То есть она основывается на том, что это действие. Это
да,
есть на самом деле. А мы строим наше Сколково, это больше потемкинская деревня. То есть мы везде выпячиваем, мы везде говорим, что оно у нас есть. Но результатов, как бы, этих нанотехнологий
нет,
наших, каких-то реальных результатов. И вот мы везде говорим о том, что у нас есть наука, у нас есть образование, у нас есть здравоохранение. Говорим. Ну, как в том анекдоте. Кто вам 80 лет
да,
запрещает говорить
да,
о том,
да,
что...
Да, 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 да. Слушайте, Клименко... Наш, вы знаете, что это советник президента по интернету, Герман Клименко. Он заявил, что Microsoft могут попросить покинуть Россию. Сообщает РБК. Во время, он заявил об этом на своем выступлении на конференции «Интернет после глобальности». Значит, Герман Клименко, советник президента, говорит, что Microsoft могут попросить покинуть Россию. Как надо сказать? Мы, понимаешь, в чем дело? Вот, Эль, послушай меня сейчас. Существует два способа, вот здесь я с Михаилом очень согласен. Существует два способа реакции на, когда нас прессуют, на пресс.
Так, какие?
Один из них. Нас не испугаешь трудностями. Основан на опыте русских выживания, выживанческом, выживальческом опыте, да? На готовности к персистенции. То есть русские готовы к персистенции. Они говорят, слушай, пожалуйста, вы можете вот там, вот, ну, там, будет...
Месяц
вот,
с лебедой питаться.
Месяц
а мы такие, конечно.
А мы говорим, да вообще, да. Не, вообще не вопрос.
У вас вот и лопухи зацветают.
А я умоляю, что за, почему не питаться месяц с лебедой? Мы говорим, конечно, можем. А можете там гадить на улице, там, в люфт-клозете? Да, абсолютно.
Да мы так и делаем.
Да, абсолютно не вопрос. Абсолютно не вопрос. То есть мы готовы гадить на улице, питаться лебедой, мыться холодной водой, ну, или не мыться, там, неважно. Как-нибудь одно из двух. Вот. И это будет клево, нормально. Против внешнего врага мы запросто. То есть один из ответов на внешнее давление – это переход в персистенцию. А второй ответ – это вообще не ответ. То есть если бы мы очень быстро двигались вперед, и нам бы говорили, мы на вас оказываем давление. Мы бы сказали, что? Простите, мы заняты. Знаете, вот мы на вас хотим сейчас объявить... Ребят, мы заняты. Простите, не до вас. Не до вас. Понимаешь, да? У нас стоит нот, мы тут, так сказать, там это дело, а еще это. Все. Ребят, что? Нет, все. Ну ладно, отдохните там. А, напишите письменно, мы потом когда-нибудь прочитаем.
Ну они же все равно будут...
Нет, это уже никого не интересует. Это никого не интересует. Это как все равно, что стрелять в место, где ты был давно. Ну, давно, например, секунду назад. Ты был там секунду назад. Если ты движешься, там, не знаю, 300 км в час, стрелять в место, где ты был секунду назад, абсолютно бессмысленно, понятно, да? Mm-hmm. Ну вот, значит, таким образом существует два способа бороться с давлением. Первый – это оказывается, просто двигаться достаточно быстро, чтобы на тебя не могли давить, mm-hmm. чтобы ты был все время уже в другой точке. То есть развиваться со страшной скоростью. А вторая фигня – это переходить на уровень персистенции. Mm-hmm. Все-таки, так сказать, коровий хлев пристроить к избе, ну, чтобы тепло зазря не пропадало, потому что корова же напукает, и вот это же можно этим греться, понимаете? Ну, не топить же отдельно и так далее. Как этот хлев с домом вместе, построить хлев с домом, чтобы ты здесь спишь, а здесь корова спит. Ну, это по-честному и хорошо. То есть это персистенция. Понимаешь?
Да вот
мне кажется, что нас готовят, скорее, общественное мнение России склоняется к персистенции, чем к ускоренному развитию. Потому что мы не верим в то, что мы можем развиваться. У меня есть один друг, который постоянно ездит в Силиконовую долину, ты будешь смеяться. Сейчас я пытаюсь звонить. Его зовут Бронислав Брониславович Виногродский. Он постоянно, он там все время сидит. Слава, привет, я из эфира, привет.
Я понял, молчу.
Слушай, ага, молчу, ага.
Здравствуйте.
Слав. Мы сейчас говорим о том, значит, я сейчас дал послушать кусочек лекции одного господина из Силиконовой долины, которого зовут как бы то ни было, сейчас я скажу даже, как его.
Мэтт Ридли.
О том, что есть замкнутые сообщества, которые не развиваются, а для того, чтобы общество стремительно развивалось, необходим секс идей. То есть идеи должны совокупляться и порождать новые идеи. Он называет это секс идей. Значит, и Мэтт Ридли. И, значит, он говорит, что есть некие точки на планете Земля, где секс идей достигает апогея, где там пахнет все время паленой резиной. И...
Да, и все это промискуитета какого-то.
Промискуитета адского, да. Промискуитета, да. Ну вот. Я заметил, что ты произносишь это слово с любовью, мне показалось, нет?
Да, более 50% браков гомосексуальные.
Там, да?
В Сан-Франциско.
А, в Сан-Франциско. Ну, хорошо. И, значит, ты бываешь часто, ты часто бываешь... А ты часто бываешь в Силиконовой долине. Скажи, пожалуйста, насколько верна эта идея, что есть точки на планете Земля, где возникают множество, очень много людей, генерящих идеи, которыми свободно обмениваются, и что вызывает взрывной рост этих идей? Это правда? Это может быть?
Это правда, да. Но это недолго длится. С моей точки зрения, там оно уже закончилось.
Да? А куда переехала?
Да.
В Урюпинск? Куда переехала?
Пока никуда не переехала. Я думаю, что куда-то под Переславль-Залесск я собираюсь ее перевезти. Но пока не знаю, как получится. Но там 100% с моей точки зрения закончилось. Идей там новых нету. Раз. И они возникли, скорее, они возникли не сейчас, собственно говоря. Они возникли туда, где когда Кинг-Изи писал, там жил, когда вот эти вот хиппи там тусовались. Калифорния, это тогда все было, когда все эти гуру там реально были в Нове, когда все это поехало.
Скажи, вот, хорошо.
А сейчас там только про бабки, там про идеи вообще ничего нет.
Скажи, пожалуйста, бабки генерируются.
Как пока бабки генерятся.
Прям не,
когда,
не
это уже лаузы любимые, понимаешь, когда идея кончается, тогда остаются бабки. Носорог просил у зоны брата, она дала ему деньги, очень много денег.
А характеризуй саму идею. Как получается, что собираются люди в той или иной точке, начинают обмениваться идеями, есть критический переход количества в качество, и появляется некий вулкан идей? Как это происходит?
Я хочу сказать, в конечном счете все равно есть соединение с ресурсом, и что бы там ни плясать, там есть два момента, с моей точки зрения, в силиконовой долине, если мы ее разбираем. Есть, во-первых, Стэнфордский университет, огромное коммерческое предприятие, да, которое там дает возможность притягивать лучшие умы, да, и у которого оборот там был, как когда-то несколько лет назад, 85 миллиардов долларов годовой. Стэнфордского университета, мимоходом.
Да.
Это первое. И второе, были вложены деньги очень серьезные в проект, который назывался «Кибернетика», где там же Грегори Бейтсон, институт, этот Mental Research
Institute. Мэйсис Групп, группа Мэйси. Группа Мэйси, да.
Это же, это все было вложено. Другое дело, что место притянуло, может быть, это, вот эту историю. И в любом случае, для того, чтобы эти идеи родились, во-первых, должно действительно прийти ресурсное наполнение каких-то вещей. Но там была атмосфера, там же до сих пор вот эти вот дома, где жили хиппи, вот эти все в горах, там вот эта Калифорния, вся эта Бэй-Эрия, она действительно реально живая.
Да.
Она очень крутая. Но перед этим там же вырубили все леса,
да,
эти приехавшие люди, там угнали индейцев резервации. В общем, как бы там...
Потом обижали китайцев, мы помним об этом у Марка Твена.
Да всех там обижали.
Всех обижали. А теперь перестали. Вот они...
А сейчас, а потом совесть, потом, значит, идеи, а потом бабки в чистом виде.
Спасибо тебе огромное. Ты где сейчас? Ты где? Ты где? На плече
мозга? В Королеве.
Королеве. Ну, Королеве. Это уже или еще?
Еще.
Спасибо. Спасибо. Вот, спасибо. Вот. Давай.
Послезавтра дзя-дзы, первый день, вот там все пойдет. Новое.
Я понял, давай. Послезавтра дзя-дзы, мы должны готовиться. У него жена должна родить пятого ребенка. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Олег, вы звоните как раз из Калифорнии. Это очень интересно.
Здравствуйте.
Да, вы почему-то выпускаете из виду один исторический факт. Это Вторая мировая война.
Давайте.
Именно после Второй мировой войны Америка стала тем самым магнитом притяжения умов со всего мира. Именно тогда стали генерироваться идеи во всех областях. И до сих пор. Именно Вторая мировая война послужила тем фактом, что Америка стала, потому что она была не тронута, собственно говоря, единственная страна. Вопрос в другом, то, что наше правительство ведет себя недостаточно умно. И мы не можем, и ни одна по большому счету, санкциями на сегодняшний день можно задушить любую страну. Идеи, мы не можем притягивать идеи, потому что какого перепуга, собственно говоря. Об этом знает любой американец, что вот про Вторую мировую войну то, что
сказал. Я понимаю. Спасибо. Apple заблокировала обновление Telegram в App Store с середины апреля, говорит вот сообщение, которое пришло только что мне, притом в Telegram. Мне в Telegram пришло сообщение в Медузу. Компания Apple блокирует обновление приложения Telegram в App Store с середины апреля. В то же время пользователи Android продолжают получать обновления приложения, включая последнюю версию, те, кто на Android. А те, кто, значит, соответственно... Да, включая последнюю версию, касающуюся новых правил Евросоюза. Сейчас все сайты, которые связаны с Евросоюзом, рассылают тебе уведомления, что там какие-то личные данные могут собирать и так далее.
Знаешь.
Ну так вот, а Apple не позволяет Telegram обновить свое приложение глобально с середины апреля. Ну что, значит, они работать стали на жарово, правильно?
Ну, получается, что да.
Но в то же время там появляются новые приложения, которые связаны с Apple. Там появляется Тиньковское приложение, MoneyTalk. И там появляется Telegram X, который вот с зимы уже вернулся снова в App Store и так далее. Ну, не знаю. Я не испытываю никаких затруднений, должен сказать, хотя я уже покинул Android. Я такой вертихвост. Я же на прошлой неделе перешел на Android.
Да, было дело.
И я заявил об этом громогласно. Ну, все.
Вернулись к своему родименькому.
Вернулся.
А он вот так.
Да, я вернулся. Ну, хорошо, давайте говорить. Скажите, пожалуйста, значит, мне очень понравилась информация о том, что Джефф Монсон сделался российским гражданином, и мало того, Джефф Монсон сделался русским политиком. В обращении к слушателям говорит Москва, он говорил с нами, а боец ММА, получивший гражданство РФ, сказал, что на начало политической карьеры его вдохновили произведения Льва Толстого. Опять Платон Каратаев лезет изо всех щелей. Ну, а?
Что, у нас не так много достояний.
У нас только что Макрон сидел, рассказывал нам про Платона Каратаева подробненько и Пьера Безухова. А теперь пришел, значит, соответственно, Монсон, который тоже рассказывает нам про Толстого, Платона Каратаева и все такое. Интересно. Сейчас мы будем помогать молодежи. Вырастим многих чемпионов. А в будущем я хочу заняться политикой. Причина. Я хочу помогать людям. Великий русский писатель Лев Толстой сказал: смысл жизни в служении обществу. Это значит помогать другим людям, расшифровал Монсон. Делать все, что в твоих силах, чтобы улучшить жизнь других. Мне 47 лет, у меня была долгая карьера. Сейчас пришло время служить людям, подготовить как можно больше чемпионов, сделать жизнь других людей лучше. Все, он получил российское гражданство. Вчера я получил российское гражданство. Я планирую жить в Красногорске.
Да. Да.
А там же пробки все время. А он будет на велосипеде.
Нет, он будет бегать со своими чемпионами.
На прошлой неделе, говорит он, я купил там квартиру. Оля-ля. Нет, вы знаете, как я люблю Красногорск? Я обожаю Красногорск. Это ужасное пыльное местечко, из которого невозможно выехать. Да и въехать тоже.
Ну как, электричка?
Павшина.
Ходит туда электричка, нет?
Да, Павшина. Есть там станция Павшина, ага. Есть, конечно. Хорошо. Лучшие борцы и самбисты в России. Теперь я научу их применять грэплинг, когда они выступают в ММА. Хочу сделать крутую команду. Я просто дрожу от нетерпения. Почему Красногорск? Потому что теперь это мой дом. Меня очень поддержал Ради Хабиров, мэр. Я получил поддержку от города, от людей. Это комьюнити. Я знаю здешних людей. Я знаю тех, кто ходит по улицам. Знаю ребят в зале. Вот почему я выбрал Красногорск. Черт, ну там пробки. Я люблю Красногорск, но там пробки. Мэнсон известен тем, что часто начинал свои выступления на ринге с гимна Советского Союза. В прошлом году он получил паспорт гражданина Луганской Народной Республики. Видите, он, значит, Луганская Народная Республика, наш человек. И вдобавок Красногорск опять наш человек. И все, что хочешь, наш человек. Ну что ты будешь делать? А? Это не подозрительно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вам не кажется, это немножко подозрительно?
Честно говоря, ну нет, нормальная ситуация. Ну, захотел человек получить гражданство и получил. Со спортом, кстати, это никак не связано, потому что он мог также тренировать, не будучи гражданином России. У нас очень много тренеров,
да,
имеющих гражданство,
да,
иностранные, которые тренируют, в том числе там и сборные наши, да, тренировали по футболу, мы помним.
Да.
Это не проблема, а то, ну, захотел, вообще не вижу повода для такого обсуждения, но получил человек.
Нет, почему, нет, подождите, а почему нет повода для обсуждения? Это же вообще обсуждение, вы могли бы тост какой-то произнести, почему вы не видите
за повода? За Джеффа Монсона?
Да, тост и вся. Ну?
Или за гражданство Джеффа Монсона?
Ну, за Джеффа Монсона.
Вовлеченного гражданина Российской
Федерации. А что? Ну что, понимаете? Нет, лучшие силы.
На самом деле, мое отношение к нему достаточно положительное. Человек занимается спортом.
Ну хорошо, а что вы меня осуждаете тогда, что я понял, это, что я рассказал об этом? Это стыдно?
Нет, почему?
Ему стыдно. Человеку стыдно, что я сказал об этом. Я не знаю.
7373, нет, но, с другой стороны, 948. Это не очень справедливо, когда
алло,
кто-то десятилетиями добивается.
Алло, доброе утро.
Да.
Монсон, он же красный давно уже, много-много лет.
Наш, последовательный наш человек.
Анархо-коммунист.
У нас анархистов пытают. Вы знаете, что была манифестация дней 10 назад в Петербурге против пыток анархистов. Их пытали там, сказать, там, ну, в общем-то, по всей строгости. Знаете,
он же такой, он такой, он красивый анархист, киношный, он не опасный.
То есть его не будут пытать?
Его нет, он очень сильный для этого.
Я понимаю. Что значит сильный? Послушайте меня, что значит сильный? Вы помните, как лилипуты привязали Гулливера? Волосами какими-то ниточками. Но их было так много, что Гулливер не мог встать. Что значит сильный? Сильный — это не значит, что лилипуты не смогут его привязать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы борец.
Я не борец. Я просто звоню, у меня интересный вопрос получения гражданства. Вот Монсон получил, интересно,
да,
как было.
Обратился.
обратился, да, я хотел бы вот озвучить. У меня
сказать, года. Да, скажите.
А, вот, мы вот когда началась на Украине эта заварушка, ситуация, перевезли ее оттуда, она родилась в СССР, но и столкнулись с тем, что 92 года человеку проблематично получить гражданство.
А какое место, из какого места вы ее привезли?
Из Краматорска.
Краматорск, наши люди. Пожалуйста. Вы знаете, что я из Кадивки? Ну да. Слушайте, хорошо. А это самое... А какие проблемы? Вы написали заявление, и что говорят?
Заявление? Ну, сначала РВП, но 92 года, она плохо ездит, Сахарова постоянно.
Да.
То есть отвезти там с тележкой, анализы. Ну, в общем, порядке, как и надо. То есть она должна прожить сначала. А здесь Монсон пришел, заявление написал. Да, он звезда, я понимаю. Ну, а люди, которые наша история, мы с одной стороны все...
Да.
И вот эта проблема. Может быть, как-то нужно
знаете,
убрать,
вот,
я не знаю.
То, что вы это заявили сейчас в эфире, услышали люди? Я думаю, это уже шажочек, а? Удачи.
Надеюсь.
Удачи. Удачи вам.
Спасибо,
удачи.
Всего доброго.
А, держитесь. Краматорск. Это наши люди. Слушаешь, ну, он привез... почему Красногорск? Потому что это мой дом, говорит прекрасный Джефф Монсон.
Ну, вот Джек пишет, что...
Да.
Подъем в движении.
Женя,
что он там спортивный центр открыл за свой счет.
Ну вот видишь?
Да.
Вот, а кто против? Все за, все только за. Сейчас, секундочку, Яндекс.Карта. Как вы знаете, интернет в России теперь вернулся в 90-е годы, но очень слабый. Это связано с введением закона Яровой и с борьбой Роскомнадзора против некоторых средств обмена сообщениями. Отсюда проблема. У меня, например, там медленно грузится и на рабочем компьютере.
У меня показывает 5 баллов.
5 баллов. И у меня уже теперь показал 5 баллов. Ну, видишь, я сказал, это было за 30 секунд. То есть, я говорю, 98-й год примерно. Интернет на уровне 98-го года. Хорошо, 5 баллов, и я должен сказать, что никаких таких особых, ну, текстильщиков, как обычно, все как обычно. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Десять часов, 5 минут, среда, 30 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Алтайский Сергей губернатор. Доренко, доброе утро.
Алтайский губернатор Карлин написал заявление об отставке еще 28 мая, давным-давно, говорит источник Совета Федерации. Есть движение, я хочу сказать, есть кадровые движения вот в этом слое, и обращать на себя внимание на то, что я читал об этом у Давыдова, и я, в общем, очень поддерживаю мнение Давыдова, разделяю его, что Путин опирается на технократов теперь. То есть вот это все новое поколение, это относительно молодые, в общем, конечно, преемники все они, да, преемники в большом смысле, не то, что, так сказать, там кто-то из них станет, ну, может, кто-то из них, да, и, наверное, кто-то из них станет президента, может быть, нет, но в любом случае Путин опирается на молодых технократов. Это правда. Это действительно.
Ну, может быть, им удастся сделать такой рывок.
Удастся, может, и
в ВВП.
А может, и удастся. Черт ее знает, понимаешь?
То есть, почему нет? Если предыдущим не удавалось, то, может быть, у этих получится.
Я в душе верю в то, что все происходит само. Я не знаю, почему. Я не знаю. Хорошо.
Так 60... это сейчас я вернусь. Киноугорщина, да? Чудо.
Все происходит. Нет, 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 не чудо, нет. Не чудо. Чудо это Эктор должен спуститься. Нет! Секунду, вот дай мне продолжить. Сек. Сейчас я хотел бы это коснуться. 62.61 по доллару, 72.51 по евро, 75.30 нефть. Здесь вот застряла она. 1.15.83 укрепился в районе 1.15 доллар, видите? А, значит, и биток подрос, был 7100, стал 7400. Значит, смотрите, ну там 7400 с чем-то. Значит, смысл. Я хотел сказать, нет. Мы должны с тобой понять, насколько администрируемы вообще процессы, большие процессы в обществе. Насколько это эффект бабочки? Кто послал бабочку? Кто проследил за бабочкой? Была ли случайно бабочка? И так далее, и так далее. Угу. То ли вчера, то ли позавчера ты кидала мне ссылку о детерминизме сознания людей как естественном явлении во всех обществах, во всей эпохе. Детерминизм невозможно, помнишь?
Нет, не помню.
Ты видишь, как? Это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Это дает мне чувство интеллектуального превосходства. То есть Хасаншина присылает мне ссылки, которых сама не понимает. Это очень классно.
Я просто не помню. Это, наверное, была не я.
Нет, ты, конечно, ты. Потому что ты со мной уже работаешь уже 5 лет без передыху. Кто до тебя был? До тебя никого не было. Ты вторую неделю.
Кто лучше меня знает?
Ты дубасишь вторую неделю. Вторую неделю. Правильно же?
Да.
Подменяешь Аношку. Все правильно. Значит, поэтому ты давала мне эту ссылку. Детерминизм. Детерминизм как явление, присущее всем обществам и вообще человеческому существу, человеческому обществу, в основе лежит, и его главное, что его невозможно опровергнуть. Потому что, когда я, например, говорю, а я абсолютно убежден, что все родится из хаоса, и все есть предел хаоса, и мой ответ на вопрос Фридриха Прусского, известный вопрос, глупость или измена, мой ответ всегда глупость. Я всегда считаю, что все события происходят по глупости, угу. Понимаешь? Но детерминисты считают, что все события происходят благодаря измене. То есть это измена. Измена. Человек предал все. А я считаю, что глупость. Мне кажется, глупость – главное свойство человека. До измены у них просто мозгов нет. Но детерминизм у всех есть. Понятно? Давай вернемся. Можно ли управлять обществом? Можно ли управлять большими процессами в обществе? Или они происходят сами? Вот в чем дело. Понимаешь? Или они происходят сами? В том месте, где возникают условия для... в том месте, где возникает некое согласие критической массы людей устроить дела вот так, по-умному. Понимаешь?
Да.
Мы берем...
Но для того, чтобы вот эта критическая масса наросла, она должна нарасти вокруг чего-то. Эти люди должны вот там... собраться, да, не знаю,
да,
кружок,
да.
Рукоделие, они собрались там...
Приходят все в награды.
С определенными там да. мозговыми там рисунками. Хорошо. Стали обсуждать определенные идеи.
Приходят технократы у да. Путина. Путин ставит технократов. Молодых, умных, очкастых во многих случаях, очкастых, энергичных, сильных, здоровых. И при этом, так сказать, там... Один из этих технократов закончил там сингапурскую школу бизнеса и так далее. То есть они абсолютно, абсолютно образованные, мощные ребята, да, там 40-летние, да, в основном, да, там 40+. А которым, конечно, там, ну вот, а если учесть, что Путину 65, а они приходят, им 40, то, соответственно, у них разница ровно в одно поколение. Это как бы его сыновья. Ну, сыновья по возрасту, понятно, да, потому что могли бы быть такие сыновья у него, 40-летние. Вот, он пытается создать систему, строить систему, отстраивать систему, в которой появятся технократы, которые на уровне технократической административной мысли 21 века будут руководить процессами.
Угу.
Руководить процессами. И в этой ситуации я остаюсь пока человеком, полагающим, что все эти вещи происходят сами, на каких-то дрожжах. Много или... Понятно, да? Вот смотри.
Да, я понимаю. Но это ты? Как какая вопрос о существовании сеятеля.
Твоя
приходит
область.
Ли сеятель, который бросает зерна да. вот в эту плодородную твоя? Почву? Или оно просто без семян вырастает?
Да-да-да, у Христа довольно много про это.
Да.
Вот, слушай, значит, посеешь зерна, исклюет их птицы, там, ну, все, мы знаем, да, читали. А, слушай, берем область, какую-то область, ну, твою там, Оренбургскую, да? В нее приходит гений. Гений всех времен и народов.
Угу.
Леонардо да Винчи. Приходит, да? И он, губернатор. Здравствуйте, я губернатор. Вот это да. Товарищ. Да Винчи, товарищ. Да? Значит, его просто не понимает масса.
Конечно.
В том-то и дело, что технократ гений.
Но если он начнет создавать среду,
как?
Не просто продвигать идеи, а создавать среду, условия для того, чтобы эти идеи, как бы сказать, сами прорастали через других.
Янки из Коннектикута.
Понимаете, как там говорят, между тем, кто стоит над, и основной массой разница в уровнях не должна быть слишком значительной.
Иначе дело, вот даже то понимать, общество, что он сказал,
менее доминантное, оно не поймет того, кто попытается над ним, конечно, доминировать.
Конечно, они просто не поймут. Значит, Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Марк Твен. Да? Прежде всего, я решил, что пора приступать к патентному обществу и созданию газеты, говорит Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, да? Патентное общество и создание газеты. Для того, чтобы создать условия, для того, чтобы страна преобразилась. Вот эта страна круглого стола короля Артура. Эта мечта, значит, нельзя иметь слишком большой разрыв, потому что тебя просто не услышат. Нельзя отрываться от масс. Угу. Поэтому моя идея, что это должны массы вместе с лидером, не на очень большом расстоянии следовать.
Да. Понимаешь?
Проблема большинства Романовых, которые, как вы знаете, были хорошо немцами. Немцы. Управляли Россией немцы. Проблема большинства Романовых заключалась в том, что они понимали, что их не понимают. Просто не понимают, и все.
Угу.
Остается либо издеваться над аудиторией, как это делал Петр I. Петр I классически садистски издевался над собственными боярами, над собственными дворянами, над собственными... Над всеми. Он издевался над всеми. Он их презирал. Он презирал. Либо издеваться, либо, ну, сложить руки и сказать, черт, но этой страной нельзя... То есть она меня не понимает. Страна меня не понимает. Я не понимаю, что я говорю. Окей, давайте тогда вы сами говорите там между собой. Понимаешь?
Ну как же, а поднимать их уровень постепенно?
А как их поднимешь?
По шажкам. Ну, я не знаю, какие-то создавать кластеры, притяжения, как это говорят, научно-технический кружок или что-то такое. Какие-то такие условия, в которых
давайте
отдельные личности сначала будут наиболее умные развиваться в них, потом это их станет больше. И через какое-то время вот этот уровень этого кружка уже будет недостаточным. И надо подняться
скептик.
Еще что-то
сделать. Скептик, и тем не менее, Путин ставит на технократов. Хорошо, давайте так, мы обрисовали эту тему, Давайте смотреть на технократов. Я считаю, что технократы, чемпионские технократы, лучшие технократы, породу не улучшат, если рядом с ними не будет хотя бы по 10 тысяч подобных им. Вот я тебе серьезно говорю. Вот можно я сейчас скажу фразу? Значит, я, если бы брал вашу вот эту Оренбургскую область, например, ну, мне бы сказали, сконструируй Оренбургскую область, я бы сказал, мне нужен один лидер, плюс 50, плюс 5 тысяч. Вот что мне нужно на Оренбургскую область? Я бы сказал, 1 плюс 50 плюс 5 тысяч. Таким образом, мне нужно 5 тысяч 51 человек. Угу. Один из них гений, 50 его единомышленники, прямо единомышленники его уровня. Ну, просто он первый среди равных, но единомышленники его уровня. Понимаешь, да? И плюс 5 тысяч людей, которые на уровне понимания точно понимают сформулированную задачу. Причем как текст, так и контекст. 5 тысяч. Тогда бы я вашу Оренбургскую область взял бы в тиски. Если я бы взял одного, а у него еще там сидит директор какой-то ФСБшный, там федеральные какие-то сидят люди, федеральные, на которых он вообще влиять не может. Вообще, я умоляю, я бы не согласился.
А там еще местные свои.
Местные, я бы
вот
не согласился.
Вот заводик, а вот здесь
да,
вот фермы,
да,
а вот там
да.
Еще что-то.
Какие-то модные чуваки, там Кавказ, еще какие-то, еще кто-то. Я умоляю, зачем? Я бы не поехал. Ну их нахрен. Зачем мне это нужно? Понимаешь?
Ну как,
потому что мало. Мало технократов. Одним словом. Короче. Вот я рассказываю. Технократов маловато. Их должно быть больше в разы. В разы. Понятно? На каждую область должен быть не один технократ, а 5051. Я ясно выражаюсь? Все, поехали дальше. ты видишь, пожалуйста, вот те области, знаете, Курган, Курганская область, а? Что? Курганская область, это за Челябинском, если двигать к Омску от Челябинска, то будет Курган, а потом уже эта самая Омская область там пойдет. Я так примерно думаю, я не, точно не знаю, но где-то там. Вот, это те, так, так уже граница с Казахстаном. Открыли монумент служения Отечеству, планировали со скульптурой Путина.
Да.
Ну, что сказать, идиоты. Ну, идиоты. Согласна. Идиоты. Они же ставят как оберег. Типа, я тебе серьезно говорю, это оберег, это же язычество.
Оберег, чтобы не пришел?
Оберег, оберег, нет, нет, нет. Это оберег против всех, что мы за Путина. Значит, типа, на нас не моги, понимаешь, тянуть. На нас не моги тянуть. Понимаешь?
Понимаю.
В чем дело? Вот так. Слушай, мне звонят. Посмотри, звонят во время эфира. Сказать, кто это?
Кто это?
БМВ. Ответить один раз в жизни. Один раз в жизни.
И колется, да.
Один раз в жизни. Хочется ответить. Оль, ну скажите, скажите, что делать? Что делать?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, говорите.
Машина пришла.
Машина пришла! Люди, машина пришла! Выкатываем бочки с Эдинса. Когда забирать?
Хотите посмотреть ее до оплаты?
Оль, у меня сейчас эфир, вы в эфире. Вы сейчас в эфире, радиостанция «Говорит Москва». Давайте я вам перезвоню после эфира. Спасибо, спасибо, хорошо, спасибо, спасибо. Оленька, мое чудо. Ну, все, машина пришла. Машина пришла! Ага! Все, пришла моя машина.
У кого-то сегодня праздник.
Ну да. Значит, все, и все. По-простому все. Машина пришла. Хорошо. Значит, монумент был установлен. По инициативе депутата Государственной Думы, то есть инициатива депутата Государственной Думы поставить оберег в виде скульптуры Путина. Понятно? Это оберег в сущности.
Но это выглядит как-то не очень еще и потому, что у нас приняты памятники обычно после...
Ничего не принято. Смерти ставить. Ничего не принято, ничего не принято. Просто пойми ты.
Не знаю, если бы мне поставили прижизненный памятник, я бы очень...
Ну, зря. Очень. Значит, а я бы был рад. Товарищи, поставьте мне памятник. Поставьте мне памятник. Нефиг, нефиг мелочиться. Но я не оберег. Наоборот, я буду притягивать к вам всякие, типа, всякие ужасные вещи. Например, шампанское, повышение массы тела до растолстения и так далее. И машины BMW. Вот все. Если вы меня поставите, где бы то ни было, к вам будет притягиваться моментально машины BMW, толстение, вы будете толстеть обязательно, и пить шампанское. Вот. Выбирайте, товарищи, хотите или нет.
Вы должны такой, знаете, тоги,
да,
с виноградными листьями,
да,
и с,
да,
бутылками.
Да, в общем, в сандалиях, где будет разбухшая правая нога внизу от приступа подагры. У меня вот подагра и бутылка шампанского в правой руке. Это будет прекрасная, прекрасная статуя, которая будет притягивать к вам шампанское и BMW. Договорились? И лишний вес. Все, идите к черту, хватит это обсуждать. Все, поехали дальше. Девушку из Владикавказа насиловали 4 месяца. И вот ты говоришь про народ. Вот тебе народ. Вот тебе глубинка. Глубинка. Тебе понятно?
Да.
Владикавказ. История Владикавказа. У Залины Дудуевой из Владикавказа 4 детей. 19-летние дочери-двойняшки и 15-летние сыновья тоже двойняшки. У троих разные формы. Расстройство аутического спектра. Аутизм. Понятно, что такое аутизм? Помните, да?
Да.
Кто стоял на первой базе? Все. Значит, аутист. Значит, Дудуева воспитывает их одна. Муж ушел от нее, когда узнал, что сыновья больны. То есть, раз сыновья больны, то все. Еще больные дочери его не беспокоили, мужа, а больные сыновья уже дали ему сигнал, что надо уходить. Значит, у одной из дочерей нет расстройства аутического спектра, она живет с отцом. А вторая дочь училась на парикмахера, окончила поварские курсы, закончила школу, значит, и так далее. Вот мама повезла сыновей, 15-летних сыновей, Залина. Залина или Залина, не знаю. Дудуева.
Мне кажется, Залина.
Может, Залина, может, Залина. Да. Она поехала в Москву. Планировала побыть 3 недели. Но здесь, когда она сумела пристроить сына Да он тут заболел уже, так сказать, еще осложнение. Ей пришлось просидеть здесь 3 недели и 3 месяца. То есть 3 недели и 3 месяца, почти 4 недели. Девочка, месяца. Дочка, а? 4 месяца. Девочка осталась дома одна. Она рассказала, что на протяжении 4 месяцев ее насиловали. Она аутист, у нее аутизм. Значит, она звонила каждый день, мама. Но дочка не рассказывала из-за аутизма. Она не может рассказать. Она потом все эти свои истории написала на бумаге. То есть ей как бы, ну, она не может из-за болезни, ей стыдно или как-то вот так. Она не может. Она написала записку уже потом на бумаге. Она сказала, что все время, пока матери не было дома, ее сначала одноклассники приходили, постоянно приходили одноклассники. Пили алкогольные напитки, насиловали и избивали, если она отказывалась от секса. Если избивали ее и ломали мебель, то есть при ней ломали мебель и избивали ее. Ну, и она все-таки потом снова насиловали. Потом одноклассники стали приходить с другими мужчинами, угощать ею как бы другие мужчины. Вот у нас тут 19-леточка, значит, сказать, можем угостить. И тоже те насиловали ее. Мужчины потом, еще следующая, третья стадия, мужчины стали приходить с видео и снимать порно с ней. Значит, тоже, так сказать, принудительное порно. Она обладает феноменальной памятью, из-за аутизма в том числе. Когда ее вызвали на допрос, она написала 20 фамилий. Она знает каждого, она очень хорошо знает каждого. Значит, она написала 20 фамилий. От 16-летних парней до 35-летних мужчин. Среди них были премьерные члены семей, то есть такие, ну, люди с хорошей репутацией, а также известный один спортсмен осетинский. Вообще у моей дочери феноменальная память, она точно помнит всех их, запоминает все до мелочей. Они этого не учли. Но это связано тоже с особым способом восприятия аутиста. Она говорит, Дудуева сама, Залина, мать, она говорит, жители многоквартирного дома знали, что происходило. Но никто не защитил девушку. Никто не сказал полиции. Девушка не ходила в училище 3 месяца. Никто из училища не поинтересовался. Никто из училища не заявил в полицию. Вообще никто ничего. Нормально? Она подала...
Это откуда? Это же вот отсюда идет. Ну, не наше сама дело. Виновата.
Типа не наше дело.
Да нет, ну если к ней мужики ходят... Так да. Это же она такая, это ну, же наверное, она развратная да, такая. Да, поэтому да. Они к ней ходят. А не хотел бы, сказал бы нет, да?
Да.
Вот,
а они сейчас
вот,
говорят, они сейчас тоже говорят, те, кого она обвинила, некоторые. Ну, некоторые говорят, что нет, вообще ничего такого не было. А те, которые... А другие говорят, ну да, мы ей давали 250 рублей.
Как благородно, да.
По словам Дудуевой, перед отъездом в Москву она подавала заявление в Министерство труда и социальной защиты Северной Осетии. Просила приносить дочери еду. Сотрудница министерства, то есть, как это называется, вот, ну, не сиделка, соцработник. Представить соцработника. Сотрудница министерства, которая живет в нашем подъезде, то есть не соцработник, а сотрудница министерства, прямо вызвалась помогать. Она действительно приходила каждый день в нашу квартиру, видела все, не сообщала никому ничего. Считая, что здесь такой кошмар, поэтому, ну, это вот что-то они устроили, но стыдно, но никому не надо говорить. Никому не надо говорить. Понимаешь? Вот тебе весь сказ. А ты говоришь, с этим населением чудесным технократы чего-то такое устроят. Да я не знаю. Я не знаю. Алло, здравствуйте. Я не убежден.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Вы из Питера, 920-й?
Нет, я из города Курска. Меня Стас зовут.
Да, из города Горска?
Курска.
Из Курска. Скажите, пожалуйста, об этом случае, что вы можете сообщить?
По поводу вот этой девушки?
Да.
Ну, как я считаю, общество у нас достаточно пассивное, то, что никто ее не защитил, не спас.
Да.
От этой ситуации.
Общество, которое на самом деле считает, что не надо соваться не в свое дело, и тогда тебе будет поспокойнее житься. Алло, ну, Кур.
По поводу этого я хотел добавить то, что, например, в данном случае нужно было среагировать.
Ну да. Спасибо. Слушайте, ну какой-то медленный человек, скучно. Да, значит, хорошо. А я хочу сказать...
Знаете, я думаю, что надо было среагировать. Даже когда видите просто открытую дверь. Слушай, сейчас это вызывает матери, вопросы.
Просто матери надо было сказать. Матери. Матери.
Конечно.
Потом, поймите такую фигню. Это кавказцы. Они, у них есть родственники. То есть есть тети, есть дяди, есть какие-то еще родственники, которым можно было сказать. У матери, ну, мать уехала
может
в Питер.
Быть, они там, знаете, как
мать уехала в Москву.
Не выносить это, чтобы не было позора и так далее, на саму семью.
И
может
что, и
быть, таким
еще
образом ее
позор.
Оберегали. Да.
Еще получается больше позор.
Да.
Они типа говорили друг другу. Ну, она раньше канашка там за деньги трахается, ну как неловко, надо не говорить никому. Надо никому не говорить. Ну и все. Ну, как бы вот, наверное, так. Они все решили, что она такая. Раз она такая... то нехорошо позор выносить. Понимаешь?
Да.
Ну, я думаю, что это ужасно. Это ужасно. На самом деле ужасно. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим.
Да, Максим.
Это, безусловно, ужасно, но я хочу сказать, что, по-другому раньше не было? Что только что случилось?
Нет, раньше ну, это случилось только что, случались другие случаи.
Да, вот технократы, горские народы, вы что, технократы с горскими народами сравниваете?
Нет, я вам говорю, что...
Вы думаете, оттуда придет посвящение? Да как насилуют, так и будут насиловать. Так это не первый случай же, господи. Это же традиция у них.
У них?
Столько мужиков приходило, и они будут насиловать девочку, и это горские люди, их гордость, их честь. Они за свою ударятся, другую насилуют, что...
Вы думаете, да? У вас какое-то предубеждение?
Я уверен. Они вам подарят, через 5 минут зарежут, господи.
Вы с предубеждением, мне кажется, относитесь. Такое звучит в голосе некоторое предубеждение, или я ошибаюсь. А?
Да.
Не знаю. Мне кажется, что там, конечно, специфика какая-то есть, что вот именно вот то, что Эля сказала, что не выносить ссор из избы, что нехорошо это вот, ну, говорить об этом, нехорошо это произносить и так далее. А, как бы рот должен там сам все это вот решать. Но видите, вот, а рот уже атомизирован. Уже 21 век. Бум, новости. Подъем. Абрамович сможет ездить в Англию. Теперь все, ну, я очень беспокоился. Абрамович поедет в Англию, все нормально. В Великобританию можно ездить ему уже в качестве израильтянина. Израильтянину можно. В Лондоне подтвердили право Абрамовича въехать на территорию Великобритании по израильскому паспорту. По-русскому теперь тоже как будто бы. Российский бизнесмен Роман Абрамович, который после проблем с продлением британской визы получил израильское гражданство, теперь может въезжать по новому документу на срок до 6 месяцев в год на территорию Великобритании. Об этом сообщила официальный представитель премьер-министра Великобритании в разговоре с ТАСС. Но как будто бы ему и в русский паспорт теперь еще визу дали. Но вот так. Все запросы на визу оцениваются по отдельности. Человека, которого вы упомянули, обладающего израильским паспортом, не нужна виза. Израильтяне въезжают на территорию Соединенного Королевства без визы. Но по прошествии 6 месяцев ему понадобится виза, чтобы жить. Понятно, да? То есть израильтяне въезжают на территорию Великобритании без визы, но они должны в году... провести там не более 6 месяцев. Если все-таки более 6 месяцев, то виза нужна. Они должны оформлять визу.
Ну и потом он уедет на пару дней, если...
Израильский паспорт в этом смысле очень такой хороший паспорт. Он в Евросоюз ты въезжаешь, да? Там много всего.
Сильный, да, очень сильный паспорт.
Да, называется Даркон. Вот здесь написано. Израильский паспорт Даркон. Так далее. Но существует версия, говорит Хаарец, что Абрамович давно гражданин Израиля, но он скрывал это. И теперь он это попалил в связи с тем, что ему надо ехать в Великобританию по израильскому паспорту, и он попалил это значит, для того, чтобы въехать, и никто не удивлялся, что это он...
Так, и какой хитрый.
Что он заранее был. Прошу без антисемитизма здесь. Что значит хитрый? А? Антисемитские выходки Хасанович.
Почему же?
Что значит, какой хитрый? Это антисемитская выходка.
Нет, это нет? Комплимент. А, искренний это комплимент.
Ох, это комплимент.
Мне кажется, в бизнесе без этого качества никак.
Ну, что ты говоришь? Хорошо, закон Яровой. Можно? А нет, подожди, вот я про потенциал про по карьерной лестнице. Значит, есть... Эксперты составили рейтинг успешности детей высокопоставленных чиновников. Очень интересно. Это доклад фонда «Петербургская политика». Леонид Давыдов и Михаил Виноградов, как ты знаешь, да? Который да. У нас бывает здесь Михаил Виноградов, и мы с восхищением его читаем тоже в Фейсбуке. Ну, так вот, значит, есть такие дети тут разные. Дмитрий Патрушев, ну, как мы знаем хорошо. Потом есть второй сын главы Совбеза, работает вице-президентом «Газпромнефти». А я не понимаю, а почему? А, младший, секунду, можно я прочитаю? Я хочу обратить внимание, почему именно обратили на это внимание, на этих талантливых, прекрасных детей. В докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что в России обнаружилась тенденция к продвижению по службе близких родственников влиятельных политических фигур. Из 80 человек, среди них дети губернаторов, глав корпораций, чиновников различных ведомств, эксперты выделили 14 наиболее успешных. Одна из причин тенденции – закупоренность социальных лифтов, говорится в докладе. Выбор в пользу трудоустройства детей чиновников в бизнес-структуры, объясняется отсутствием законодательных ограничений, которые есть на госслужбе. То есть на госслужбе нельзя, но в бизнес-структуру можно. Ну и хорошо, и вот там Патрушев там, который «Газпромнефти», который Дмитрий Патрушев теперь министр и так далее, так далее. Сергей Иванов, значит, еще Алексей Рогозин. Это сын Рогозина, вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации по транспортной авиации и глава транспортного дивизиона корпорации, Иван Сечин и так далее. То есть, она, значит, вот, и так далее, и так далее. Я привлекаю ваше внимание к этой публикации, потому что вы наверняка читаете Леонида Давыдова, «Давыдов индекс», это один из самых популярных каналов в Телеграме. Вы, конечно, читаете Леонида Давыдова. Ну, он один из самых крутых. Вот. И все это вы прочитали раньше. Меня заинтересовала эта статья вновь в связи с вопросом, а если бы они просто валялись в гамаке, то было бы лучше или хуже? Ну, смотри, давай. Есть сын знаменитых родителей, богатых вдовок. И влиятельных, и да. Влиятельных. Чего есть три... на самом деле больше путей. Давай перечислим. Какие пути у него есть? У него есть первый путь. Это расти в силу влияния бати. Чтобы толкали. Все время толкали. Толкали. Угу. Первый путь. Второй путь. Расти без влияния бати невозможно. Потому что в российском феодальном обществе, в средневековом российском обществе, если ты была бы чья-то дочь, я бы об этом знал.
Конечно.
100%. Если бы пришла, ты была бы Патрушева, а? Эльвира Патрушева, я бы точно спросил. Ну, я бы не тебя, а кого-то. Слушай, она вот Патрушева? Ага.
А даже если бы нет, потом при приеме на работу, когда бы бухгалтер подошел, а вы знаете,
конечно,
кто это?
Конечно. Все, я бы знал, что ты Патрушева. Угу. Значит, в этой связи я бы постарался... поцеловать в попу твоего папу. Обязательно. Я бы томился бы. Духовной жаждой томим. Я бы думал, как же мне засос на попе папы оставить? Вот это не знаю как. Но как-то надо изловчиться.
Позвольте приложиться.
Позвольте все-таки поцеловать попу. Ну, я в хорошем смысле. Не больно я сделал. Вот. Значит, я бы точно этого хотел в нашем средневековом обществе. Поэтому ты не могла бы работать без... как бы, будучи неблатной, ты не могла бы. Значит, это у тебя первый путь, он же и второй. Понятно, да? Третий путь – это ничего не делать. Открыть дом моделей, как это делают там жены каких-то богатых людей и дочери. Открыть дом моделей, Эльвиры Патрушевой, значит, и хреначить там какую-то перекройку из старых польских журналов под видом, что ты типа умная. Ну, когда какую-то парашу делать.
Нижнее белье, можно сказать.
Откровенную парашу, за которую стыдно. Ну, а тебе не стыдно, у тебя деньги есть, что тебе стыдит. Все, значит, то есть заниматься хренью. Либо галереи какие-то открывать. Вот у меня галерея, да. А что, чего она занимается? У меня галерея, я галеристка. Окей. Вот. И, короче, а в основном сидеть на Сент-Барсе, переезжать на Бали, там, ну, иногда, куда туса, туда и ты, понятно, да? Окей. То есть и ничего так, не делать.
Ой, извините, сейчас позвонили из моей галереи.
Да.
Да, да, да. Ну, усмотрение менеджера,
Абсолютно верно. Это делают дочери и жены богатых людей. Да? То есть, на самом деле, отмазка, что они типа что-то делают. Да? Второе. Третий путь. Это уехать за границу и там рваться самой. Приезжаешь в Нью-Йорк и говоришь, я Эльвира Патрушева, но, в общем, я лучше, так сказать, я сейчас подженюсь на недельку. И буду фамилию сменю. Там, буду Эльвира Родригес какая-нибудь. Родригес. Понятно, да?
Хорошо.
Все. Значит, и ты, тебя никто не знает, и ты нахрен никому не нужна. Ты рассылаешь свои эти резюме, CV, всюду, а потом тебя кто-то зовут, ра-ра-та-та-та. Это другой путь. Значит, скажи, пожалуйста, если дети богатых не уезжают за границу, рваться сами, там, прорываться сами, остаются здесь, под крылом как бы средневековья и фамилии, это объяснимо?
Объяснимо.
Это объяснимо.
Конечно.
Ребят, давайте так. Это объяснимо. Не все дети хотят сменить фамилию. Есть дети знаменитые, я знаю лично, которые работают. Вот ты будешь очень удивлена. Но я тебе не скажу. Я тебе после эфира скажу. В эфире не скажу. Я не хочу палить. Которые работают под псевдонимами, будучи сыновьями, именно сыновьями, очень важно, сыновья, чаще такие задиристые, будучи сыновьями весьма известных персон.
Mm-hmm.
Да. Они здесь сменили фамилию. Не знаю, как там, паспорт, не знаю, паспорт, может, не меняли. Но именно сыновья, потому что они не хотят жить в тени папы. И они, значит, вот долбят жизнь эту, дерутся с жизнью под псевдонимом. Я знаю. Вот. Тебе скажу потом. Вот. А это тоже путь. Но если у тебя папа Патрушев, уже не получится под псевдонимом.
Ну, все равно, да, ты будешь, так или иначе.
Все равно ты будешь раскрыта. Как бы ты ни крутила. Я Эльвира Иванова. Хрен там! Все будут ходить за тобой и говорить, вот это Иванова, это ж Патрушев. Понимаешь? Вот это. Я и понимаю, что это очень объяснимо. По-человечески объяснимо. Живем мы в средневековой стране. Феодальной стране. Ехать на чужбину, менять фамилию, прятаться. Зачем? Ну, зачем? Ну, оно несет тебя, вот эта река жизни, она тебя несет, и ты, а ты вроде не сопротивляешься. Ну, и нормально все. А?
Нормально.
Нормально. Хуже, когда спиваются, когда наркоманами становятся. Это
ну, просто в этого человека вложено больше средств.
Другим обидно. Не дело не в том образовании. Какое там нафиг образование?
Это неправда. На самом деле большинство из них ходят в очень хорошие школы, потом в очень хорошие университеты за границей и так далее.
Мы не знаем, сколько они там получают троек, но это не важно.
Неплохо, если они смогут применить эти знания.
Не будь романтичен.
Я к тому, что с точки зрения антропологии их... Передача такой вот такой власти.
Пошла антропология.
Не имеет какого-то негативного значения особенно нет, потому что они размножаются и пьют, и соблюдают некие социальные правила, да, в свойственном кругу.
Слово «пьют» было употреблено почему?
В смысле едят и пьют. Ну, в смысле,
едят и пьют,
да,
в смысле, понятно.
Успешно могут удовлетворять свои биологические инстинкты, да?
Да.
И при этом соблюдать некие правила социальные.
Да.
То есть они такие... социализированные члены общества чаще всего все-таки там.
Ну да, то есть мы не знаем случаев каких-то совсем уж украинских, чтобы они там танцевали где-то кан-кан со шлюхами. Нет, такого нет. Если они это делают, то в каких-то очень закрытых заведениях, правильно? Мы не слышим об этом. Значит, это люди, которые полны скромности. Закрыть, по крайней мере, дверь заведения на ключ. В тот момент, когда они начинают танцевать кан-кан.
Да, то есть это в некотором виде такая аристократия. Давно забытая старая.
А аристократия в прямом виде.
Ну,
потому что аристократия,
некий титул.
Слово аристократия означает неравенство по рождению.
Да.
Неравенство по рождению — это и есть аристократия. И если они передадут еще своим детям, то это будет именно такое устоявшееся неравенство по рождению. Устоявшееся. Хорошо.
Конечно, здорово, когда этого получают действительно те, кто пробился и смог, и вышел, и так далее. Но какого-то прям супер негативного эффекта от этого тоже нет.
Я не знаю. Я не знаю. Я начинаю сомневаться. С одной стороны, я вижу, что это абсолютно естественно. Я вижу, что они стараются и трудятся. Наверное. С другой стороны, я вижу, что это неестественно.
Среди них ведь тоже высокая конкуренция.
Хрен поймешь.
Вы тоже не смотрите на то, что они как сладкие мальчики живут. Между ними внутри, между вот этими группами разного влияния, конкуренция тоже высока.
А, то есть кобельки подгрызают друг друга.
Конечно.
Да?
И кобельки в этом плане их сообщество на самом деле гораздо более конкурентное, чем у всех остальных.
Тема эта опасная. Мы сейчас кого-нибудь заденем, и эти люди будут мстить нам. Причем с учетом их молодости, им лет по 40, они будут мстить нам...
Мстить долго.
Мстить 25 лет подряд. Ты понимаешь?
Да.
Нахрена нам такие враги? Давай аккуратненько от них отползем. Товарищи, вы замечательные. Мы думаем, вам не надо нам мстить. Нет. Мы считаем, что вы молодцы. Уильям Браудер сообщил в Твиттере, что был задержан полицией Испании по запросу Российской Федерации в Интерпол. В данный момент его везут в участок, там, прямо в Испании. Интересно. А это самое... Ну, мы понимаем, это человек Браудер, которого здесь преследуют очень сильно,
Capital,
он Магнитский. Он список, да. Магнитского. И он такой, как бы, враг, такой кровник российских властей за Магнитского. Ну, и за свой бизнес, так сказать, и все. Но его сейчас арестовали в Испании по запросу Российской Федерации. Я думаю, что испанцы в этом смысле отпустят его очень скоро.
Да?
Да.
Ну, то, что они его задержали, это уже какой-то шаг навстречу.
Ты знаешь, что меня задержали? Испанцы.
Да?
Да.
Нет, не знала.
Рассказать?
Да.
Очень смешно. Меня задержали испанцы. Ребят, хотите немножко истории? Меня задержали испанцы. Но меня не повезли в участок. Но со мной говорили часа два.
Где? На улице?
Я сейчас скажу. Нет, мы сидели в помещении. Это был аэропорт Малаги. Малага. Значит, я прилетел это 99-й год. Я прилетел в Малагу по поводу циклопа Церетели, Церетели там поставил циклопа. Ну, такого же, как вот в Москве. То есть у него несколько циклопов. И это был церетелевский циклоп из Пуэрто-Банус. Оттуда. Из Марбеи. Там Марбеи, если вот ты даже поедешь, вот там справа оставляешь Корт-Инглес, и вот прямо к морю пилишь, и втыкаешься в задницу циклопа. Циклоп обращен к людям задницей. В надежде, что лицо его рассматривают моряки. Ну, поскольку моряков там нет, то его рассматривают... В смысле, моряки там правее, там порт правее. Вот, значит, то его рассматривают дельфины там иногда. Ну, это все с ужасом. Нет, они с ужасом его рассматривают, с ужасом. Циклоп, который стоит в заднице города. Ну, задница, не знаю, женщинам нравится задница мужчин. Пожалуйста, может быть, это какой-то эротический символ города до известной степени. Ну, так вот, значит, и... Че? Да, меня задержали. Я прилетел туда... Ты не поверишь. Снять этого циклопа, потому что там была же история, социалистическая партия Испании расследовала дело о коррупции, связанное с мэром Марбельи, господином Хилем, его фамилия Хиль, который дружил с Гусинским и Лужковым.
Угу.
Вот. Значит, и мне нужно было, я вот следуя расследованию социалистической партии Испании, я хотел проверить эти родные места. И меня там замели. А за то, что директор Гусинского заявила в полицию... Как же ее звали? Она заявила в полицию, что я ограбил дачу Хаита. Дачу Хаита.
Да вы что?
Сото Гранде, конечно. А как же? Я ограбил дачу Хаита. Почему? Потому что я делал стендап у дачи Хаита. У дачи Хаита. Там, конечно, там было имение... Хаита, Малашенко и Гусинского. Ну, вот. А я почему я Хаита именно взял? Потому что он стоял на муниципальной дороге. А на муниципальной дороге я имел право остановиться, а на частных дорогах не имел права. Гусинский был на частной дороге, частная дорога. Там нехорошо. А именно у Хаита была муниципальная дорога. Поэтому я изговнялся перед полицией, что я на муниципальной дороге в гробу вас видал. Все. Ну, в смысле, а что я стою? На муниципальной дороге, окей? Как любой гражданин мира может встать на муниципальной дороге. Нет же ограничений.
Ну, окей. Да.
Ну, все. На частной есть ограничения. Все. Отстали? Отстали. Хорошо. У меня потом полицейский, который инспектор, приехал.
По заявлению вот этому?
По заявлению Мадленки, да. Это Мадленка, ее звали Мадленка.
Внимательно нас снимали этот репортаж,
они заявили а потом
колокольчик.
Они заявили, Мадленка, Мадленка, ее звали Мадленка. Она заявила, значит, в полицию, сволочь такая английская, она ангельская была девочка, что я ограбил дачу Хаита, прикинь, что. Меня 2 часа пытали, 2 часа. Ну, я так, он не... Ну, я рассказывал все это. Я ему сказал, что это подонки, олигархи, они зарабатывают деньги. Ну, я это рассказывал, когда немножко было странно. Я ругал олигархов русских. Угу. При этом у меня стоял с заведенными двигателями частный самолет, который должен был везти меня в Москву. А? У меня стоял... У меня стоял какой-то канадский, сейчас не помню, какой-то хороший самолет частный такой, иностранный, который меня привез в Малагу и должен был увезти из Малаги. У меня уже завели двигатель, у меня стоял... Мой прекрасный джет, бизнес-джет мой, ревет движками. А я, значит, с оператором сижу и скучно объясняю испанцу, какие скоты-олигархи. Олигархи, скоты, анимались, анимались де примера, а?
И вот такие мы, бедные журналисты.
Я его склоняю, испанцев очень легко разагитировать против, они ненавидят олигархов тоже. Ну и русских, и вообще всяких. Ненавидят. Они тоже социалисты в душе, социалистическая партия делала расследование. И все, я ему привожу примеры, я ему даю расследование социалистической партии. Хунта де Андалусия, Севилья и так далее. Все рассказываю. Он такой, я в конце, я думал, он поедет, арестует Мадленку эту сволочь. Мадленку. И Гусинского заодно. И Гусинского заодно и так далее. Было сказочно. То есть я сейчас думаю, Браудера везут в полицию, но если Браудер бы говорил по-испански, как я, он бы их разагитировал, наоборот. Наоборот. Понимаешь? Чтобы они арестовали Интерпол. Серьезно говорю.
Ну, мы будем ждать.
Да, да, точно. Меня только в Испанию посылайте, чтобы меня там арестовали. Я за 2 часа успеваю разагитировать любого агента любой полиции. За 2 часа. Серьезно.
У вас просто дар убеждения 80-го уровня.
У меня дар, я латин, сам я латин. Я латиноамериканец. Я вчера говорил с аргентинцем, который приехал на чемпионат мира по футболу. Имахинате, que se llama Sergio. Представь, что его зовут Сергей. А? Я его спрашиваю, что Аргентина? Он мне говорит, Аргентина. Я говорю, портеньо де верда. Настоящий портовый. Ну, они себя называют портеньос. А он говорит, портеньо де верда. Я говорю, хоя. Я в смысле говорю, ого, ого. И мы с ними разговорились. Я говорю, и кого ты ямат? Он говорит, мэ ям. А надо же с ними вос, кому вос ты ямас. А? У них восео, у них другой язык на ты. А? Кому вос ты ямас. Вот так. И он мне говорит, Серхио. Я говорю, ну, поде сэр. Ну, это посильно. И мы 2 Серхио. Такие, знаешь, Серег. Серег, да ладно, да Серег, да что ты? И так далее, 2 Сереги такие. Серхи. Мы вчера трепались об этом, обо всем. Ну вот, но было прикольно очень. Потому что они приезжают. Я, честно говоря, сейчас вам скажу страшную вещь. Сейчас страшную вещь, может быть, меня арестует Интерпол. Я вчера аргентинцу сказал. Les deseo que derroten a todos, que aplasten a todo el mundo. И кеганен эль кампионат. Чтобы всех раздавили, распластали всех, укатали, всех уничтожили и выиграли чемпионат. Я сказал, Серхио, селов десео. И он мне сказал, охала. Ну, он не знает точно, может быть. Охала это как иншала. Это как иншала, типа, охала, охала, охала. Он мне сказал, я говорю, а? Понимаешь? Вся. То есть я пожелал им победы и над нами тоже. Значит, ну, нас раздавит Египет, это другое дело. И нас раздавит, как вы знаете, Уругвай. Уругвайцы это крошечная микроскопическая страна, которая живет там 1,5 человека. И они, конечно, наберут 11 человек. Ну, 11, наверное, у них найдется все-таки. Они отвлекутся от поедания жареного мяса и раздавят нас в грязь просто. А потом нам всыпет Египет. Поэтому до Аргентины не дойдет дело.
Ну, чтобы, мы будем надеяться.
Надеюсь.
Вот, я как истинный патриот
желаю нашим проиграть пораньше, чтобы не встретиться с Аргентиной. Потому что Аргентине я пожелал раздавить всех, кого она встретит. Всех, всех, всех. За кого ты будешь на этом чемпионате? Я за Аргентину.
Нет, я, конечно, буду за нас.
А? За Аргентину. За нас. За Аргентину. За нас.
Я буду недолго, но ярко болеть.
Por Argentinos. Por Teños. Adelante. А? Не так?
Нет.
Что, нет?
Нет.
Почему? А
только
за кого?
Только за русских. Только. Пусть недолго,
а
но
их там
ярко.
Много. Их там много русских в Аргентине. Я тебя умоляю.
Ну, хорошо. Но
Аргентина полна русских.
За тех, которые здесь.
Не все они знают русский язык, но они говорят...
Но в душе.
А? Нет,
но
правда.
В душе они русские?
В душе русские, русские, русские. Прямо русские, потому что они из Одессы. Они говорят на чистом украинском и говорят, что мы русские. А? До видзеня, до побачення, они говорят, до побачення. Мы ж русские, вот так они говорят. Правда, серьезно. Значит так, товарищи, я жду этого чемпионата. Мне кажется, что все дерьмо по сравнению с чемпионатом. Так
да.
Что ждем, а?
В этом месте
все,
так и да.
Все, мне надо быстро, быстро, быстро как-то влиться в ряды спортсменов, почувствовать. Я как журналюга...
Да вы же покинете нас.
Я покину только 6 июля, прикинь, и вернусь к выступлению Massive Attack в парке Горького. Ведь это же чемпионат. Ты знаешь, какой чемпионат? Посмотри, пожалуйста, с какого по какой чемпионат. Я вернусь, потому что в парке Горького будут выступать Gorillaz и Massive Attack и Kaleo. И я иду на Kaleo, на Massive Attack.
С 14 июня по 15 июля.
А, по 15 июля? Да и фиксим. Кажется, 15 июля я буду в Барселоне. Прекрасно. Я там отмечу этот прекрасный чемпионат. Мне кажется. А?
Победу наших.
Заплывом каким-то. Нет, нет, победу Аргентина. Вот кто должен победить. Понятно? А потом я вернусь сюда для того, чтобы посмотреть Kaleo в парке Горького и так далее. Massive Attack и Gorillaz. Вот как будет жизнь устроена. Понятно? Все размеренно идет. Ребята, по порядку все идет. Пошли. В движение.
Подъем. В движении.
Так, сек, 5 баллов. 5, но у меня перезагружается. 6! На 6! Получи! В смысле, водитель, гранату. Значит, с 2 до 4 по циферблату вдруг гигантская пробка на внутреннем МКАДе. Гигантская абсолютно, это новое явление. На 6 часов по циферблату в обе стороны. Кто едет югом в Домодедово, не надо, не ездите. С запада. Значит, еще, начиная от Дмитровки, и потом до Ленинградки, и потом до Волоколамки, и потом... Не, а потом уже в обратную сторону, наоборот, к Волоколамке. От Рублевки тоже фигово, тоже все стоит. Внутри города можно приблизиться куда-нибудь к нам сюда? Мы приближаемся, и мы видим, Кремлевская набережная стоит, Якиманка стоит, а это самое, шоссе энтузиастов, где ему положено, у Лефортова стоит... У Будённовского.
Ну, а чего бы ему не стоять?
А чего бы оно всегда там стоит? Можайка стоит перед чем? Перед Рублевкой. Правильно. Ниц, твари! Ниц, мрази! А как же? Можайка перед Рублевкой. Рублевка выше. Правильно, все правильно. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду. 30 мая.
Подъем.